Так, значит, мы продолжаем дальше. Всю историю, Парашат Ваигаш, историю с Йосефом, да, то, что там произошло. Если помните, что мы там рассказали последнее, где мы там остановились, что в конце концов Яков принял точку зрения Иуда, то есть то, что Иуда убедил Якова послать с ним Бениамина. Почему? Было как бы две причины здесь, как он приводит. Мы это привели откуда? Из Абарбанеля, по-моему, это объяснение. Что две причины. Что одно, он приходит, говорит ему так и так. Нет другого выхода. Лучше, да, если мы не пойдем туда, то тогда все умрут от голода. А если поедем, то это вода обязательно будет. А если же мы поедем, то тогда пойдем туда, возьмем его, тогда, может быть, да, будет какая-то беда, может быть, не будет какая-то беда. И это предпочтительнее, чем то, что это. Мы сказали, что это обязательно, там, что обязательно туда все погибнут. И тогда, это первая причина. А вторая причина, что он взял на себя полную ответственность. Это было нам немножко трудно понять эту вещь, что это значит, как человек может взять, сказать, я обещаю тебе, что я его верну. Зависит от тебя, ну, то есть, что зависит от человека, то, что человек может сделать, он может сказать, я обещаю приложить максимум усилий. И, да, а он говорит, я обещаю тебе его привести. Как он может обещать? Может да, может нет и так далее. Да, может быть, какие-то несчастные случаи произойти с человеком. Что он может сделать? Может человек заболеть просто, и так далее. И тогда мы сказали, что на самом деле, что он ему поклялся, как ему поклялся, он сказал, что тогда я буду тебе, виноват тебе в этом мире и в следующем мире. Что такое виноват буду пред тобой в этом мире и в следующем мире? Мы немножко так сказали, объяснили, как он берет, да, что это как бы берет на себя вину, говорит, что я буду всегда виноват пред тобой даже в будущем мире. Что интуитивно понимаем это что-то очень большое. На самом деле, в точности, в сути, что это такое, здесь есть длинный комментарий Ор ха-Хаим, объясняет идею Нидуя, люди обсуждают мудрецы, что это идея Нидуя. Не думаю, будем, что нам нужно входить в эту тему, да, это хатический вопрос такой, да, что такое Нидуя. Нидуя это как херем, не знаю, как отлучение, может быть, на русском говорят и так далее. То есть не только в этом мире, а в будущем мире. То есть другими словами он приходит ему, говорит, он как бы, если по-простому мы это понимаем, он обязался ему... отдать свою жизнь ради него. Это идея. То есть не просто так, что он обещает ему, но обещает ценой своей жизни. То есть как бы, как это, бемесирут нефеш, с отдачей своей жизни. Отдача жизни – это когда человек, перед ним опасность потерять жизнь, он прилагает все усилия, максимум вещей. Больше, чем он может обычно, да? Это как бы он ему сказал. Это не просто вот вдруг оказалось, Бениамин, произошла какая-то беда, ну попал, что я могу сделать, вот я старался сделать то-то и то-то. Нет, он пойдет на смерть за него, то есть он не остановится ни перед чем. Это то, что убедило Якова, что если вдруг он... действительно не сможет спасти Бениамина, но он сделает все для этого, вплоть до отдачи своей жизни, то тогда он не будет перед ним виноват в будущем мире. Это как бы должны понять эту вещь. Да, это то, что от него это. С одной стороны, это вторая причина, что он дал большую ему как бы ответственность, чем взял на себя большую ответственность, чем Рувен, который сказал, что наказание, если нет, то наказание будет на моих детях, на моем потомстве. В чем наказание? Отдельная история. Но это как бы он сказал. А с другой стороны, а здесь он как бы взял на себя вот в большей мере. Это значит вторая причина. И третья причина, он полагался на Иуда, что Иуда, он намного сильнее, чем Рувен. И идея силы здесь, видимо, тоже не в простом смысле, как мы сказали. Как мы сказали, что дальше, это мы еще к этому подойдем, что он, да, что там, что когда Иуда пришел к Йосефу, и мы еще дойдем до этого, это уже Парашат Ваигеш, да, уже мы здесь в конце главы, а там уже следующая глава, ихняя встреча, встреча уже вторая, как бы следующая. И тогда там во всем диалоге, который был, нам будет еще просмотреть этот диалог, он очень интересный сам по себе, непростой, вот это вот общение, как Йосеф и Иуда, противостояние. И там есть два языка. Один язык, как бы язык просьбы со стороны Иуда, а другой, то есть тот же самый язык понимается по-другому, это со стороны угрозы, со стороны Иуда. То есть приходит он и говорит, я могу уничтожить весь Египет тоже. Да, то есть Иуда, он силен был настолько, что он... В чем это, мы в прошлый раз разбирали, мы еще коснемся этого здесь тоже, да, потому что нас здесь это касается. Что он мог также уничтожить, да, и уничтожить весь Египет и взять Бениамина. И это то, что он угрожал, в принципе, Йосефу там, как посмотрим там дальше. То есть он обладал огромной силой. Сила, но сила это, по сути, не только физического смысла, потому что физическая сила это в меньшей мере играла в те времена. Это, ну, играла, конечно, но это... Ну и физически они были очень сильны, но здесь имеется в виду идея как бы силы его, ну, скажем, в духовном плане. То есть возможности какие, как он мог уничтожить там это, как мы приводили пример с Раби Ишмаэлем, да, который поднялся на небеса и спросил Всевышнего, если он может защищаться от Египта, да, воевать с Египтом, противостоять не Египту, а с Римом. Да, и Раби Ишмаэль, когда там хотели всех убить, ну, тоже вернемся к этой истории. Теперь, и вот после того, что, да, и это как бы третья причина, почему Яаков согласился отправить Беньямина с Иуда. А что, может что-то произойти? Ну, это что-то может произойти у него дома тоже, да, находясь дома тоже, так что... Иуда, как бы, все, что может произойти, Иуда как бы взял на себя, все, что можно предупредить, он взял на себя. А то, что невозможно, невозможно, это невозможно, да, это я, Иуда не может дать на это обещание и так далее. Ладно, и тогда он начинает готовиться к отправке Бениамина. И мы идем продолжением. Да, и говорит тогда. Воем релеем Исраэль, и говорит им Исраэль, Авием, отец их. Им кене фо зотасу, если так, следующее сделайте. Хуб ми земрата арец, возьмите из плодов земли. Земрата арец, ну, земра это, видимо, то, что косят. Ну, плодов земли, не будем ходить в тонкости, детали, что именно имеется в виду. И земра таарец бакилейхен, то есть в ваших, да, ваших сосудах, вариду лейш минха, и дайте человеку, и передайте этому человеку подарок. Минха, значит, минха это подарок этому. Кому этому? Ну, Йосеф, то есть тому, кто да, властелину земли египетской, да, передайте ему подарок. Миа цари, миа дваш, михот, немножко там цари, это какие-то благовония. Дваши, немного дваши, это мед, нехот, вылот, ботнимушки. Дима перечисляет разные вещи, то, что послать подарок. То есть, как говорит, пошли, во-первых, возьмите ему подарок. Сейчас посмотрим, интересно, что здесь Яаков делает. Да, это должны понять, что он, как он готовится к встрече с Йосефом. И, во-первых, подарок. Дайте ему вот эти вот из разных плодов и так далее. Викесов мишну кхубе атхем, возьмите деньги другие в руки ваши, вейтакесова мушаба пьем тахатехам, и деньги, которые были у вас, вы нашли, вы в своих мешках, Ташиву Бетхем, верните тоже, возьмите тоже в руки свою лань Мишгеу, может быть, это ошибка. То есть приходит это он готовит, там он готовился подарок. Подарок нужно поднять эту вещь, что это такое. Потом, кроме этого, он готовит и говорит, знаете что, возьмите деньги. Почему деньги? Что он здесь идея? С самого начала было, они же оказались в ужасе, что когда они принесли, купили вот то, что это, и, значит, после всего того, что Йосеф обвинил их в шпионаже и во всех этих ужасных вещах, говорит, вдруг нас кто-то обвиняет в чем-то, как он придумывает разные вещи, вот алилет, различные вот замыслы, как нас обвинит. И вдруг потом они находят деньги у себя, те деньги, которые не заплатили, обратно в своих мешках. Как мы сказали, один из них нашел это при дороге, при возвращении в гостинице, да? И тогда они все задрожали и так далее, вздрогли и все. А другие нашли потом, потому что потом и другие деньги были внизу мешка, под или внутри мешка вместе с пшеницей, да, и они открыли только потом, когда высыпали всю пшеницу. И это тоже был замысел такой, что когда они пришли к отцу, вдруг они показали, что вернули деньги. И тогда что? Тогда ужас. Они оказались в ужасе. Почему в ужасе? Что произошло с ними? Ну, вернули им деньги. Ну, очень хорошо, привернули деньги. В чем проблема? Потому что у меня же был опыт с различными наговорами, которые на них делал Йосеф. И там не было никакого, ну почти что не было никакой причины для этого наговора, потому что они ничего не делали, но из того, что что они вошли в разные ворота, из этого Йосеф обвинил их в шпионаже. А если сейчас, что вдруг деньги находятся у них, неизвестно, кто положил, но деньги-то находятся у них, вернулись, получается, сейчас можно их обвинить в том, что они своровали, ограбили, все что угодно, и поэтому это был ужас. И тогда, когда они пришли, значит, иди, знай, что их ожидает потом. И вот для того, чтобы предупредить эту проблему, потому что, может быть, он сейчас его может обвинить, чтобы снять вот эту вот возможность этого наговора, он готовится тоже. Что он делает? Кесамишна, во-первых, возьмите деньги, новые деньги, добавочные деньги, больше деньги. Здесь разные комментарии есть на это дело. Но в смысле так он говорит, по-простому. Те деньги, которые вы получили, обратно должны вернуть их. А кроме этого взять еще деньги, чтобы купить для новой пшеницы. И чтобы не получилось так, что вы приходите с деньгами, говорит, а вот мы возвращаем деньги. А зачем же вы пришли? Вы же хотите что-то купить хотели, а где же ваши деньги другие? А вы не пришли, значит, у вас есть только эти деньги, значит, вы их своровали, и сейчас хотите ими купить новое. Естественно, все пути для этого замысла, он, значит, наговора, он пытается предупредить. Раши более того объясняет. Он говорит, в кейсе в Мишне, что такое Мишне? Мишне это как это, второе, да, как это, еще одно. Вот. То есть, и кейсе в Мишне говорит так, что возьмите, во-первых, те деньги, которые были, возьмите с собой и вернете ему. А кроме этого, добавочную, возьмите еще деньги для покупки, но в два раза больше. Мишне, это имеется в Мишне. Почему еще в два раза больше? Потому что он говорит, что может быть у Карашар, может быть увеличилась цена, может быть упали цены, и тогда, значит, обратно. Что может быть, то есть берет в расчет, то есть мы здесь видим, насколько он, как это делает, тонкий расчет в том, чтобы предупредить всякие возможности. А что будет, если действительно деньги подорожают? Они сейчас, то есть не деньги подорожают, а будут там, да, цена увеличится. И они придут с двумя порциями денег. А им скажут, это всего лишь одна порция. Так это то, что вы взяли в прошлый раз и так далее. То есть получается, как бы он делал разные хитрости для того, чтобы вот эту вот опасность как бы навета снять с них. Почему он это делает? Ну, понятно, мы же знаем, человек, да, что мы знаем, что еврей, да, он должен, может быть, он должен был понять, что это же навет. Навет, это понятно, да, если навет, так придумает еще что-нибудь. Или еще каким-то образом должен подумать. Но мы здесь говорим, что евреи – это путь еврея прилагать усилия. Мы с одной стороны полагаемся на Всевышнего, как мы сейчас это увидим, то что дальше. А с другой стороны делаем все старания, все пути старания для того, чтобы вот природным путем добиться то, что мы хотим. Но основная идея, мы понимаем, что это Всевышний дает. Но мы своим путем тоже должны приложить усилия, как мы это не раз объясняли, эту вещь, да, что человек как-то должен, может быть, скажем так, зачем человек вообще что-либо делать? Он может просто помолиться глубоко, люди не очень-то могут молиться по-настоящему в наше время, но, скажем, тот, кто может молиться в глубине своей и так далее, может добиться всего, что угодно, зачем ему что-то делать. Мы говорим, что это не так, что на самом деле человек должен приложить много приложить старания в рамках законов природы, но знать, что результат не приходит в результате этих стараний, а приходит в результате того, что Всевышний дает. А зачем тогда надо прилагать усилия и стараться сделать разные вещи, как мы это делаем? Мы в жизни тоже так живем, мы стараемся, делаем все это. А потом говорим, Ашем Язор, да Всевышний сделает, он тот, кто принесет. А чего же мы прилагаем усилия? Да, простое объяснение этому, что на самом деле Всевышний, чтобы дал нам что-либо, да, когда мы просим от него что-либо, и он нам хочет дать, он дает нам это путем природы, не путем чуда. Он не хочет давать это путем чуда. Почему? Потому что чудо – это нарушение природы. А Всевышний создал природу не для того, чтобы ее нарушать, чтобы она была нарушением, только в определенных ситуациях. То есть, что значит, для чего он создал природу? Он создал мир природы, чтобы скрыть себя Всевышнего, чтобы дать человеку свободу выбора. А если он будет постоянно вмешиваться, и люди будут видеть чудеса, награду и наказание, тогда не будет свободы выбора. Поэтому Всевышний как бы делает все так, чтобы было в рамках законов природы, кроме тех ситуаций, в которых необходимо чудо с точки зрения того же самого расчета. Обычно чудо, чтобы помочь еврейскому народу в тех или других делах, чтобы пробудить, как это, чудеса, которые были в Египте. Для чего? Чтобы у евреев осталась в памяти идея выхода из Египта и вот получения Торы как доказательство истинности. Что когда тогда были чудеса, это как бы основа веры еврейского народа. Что есть такая вещь, потом не будет чудес. Но то, что было, это как бы основа, оно входит в разум человека, да, в понятие, что мы понимаем, что так оно было, мы знаем, что так оно есть. И теперь мы должны противостоять взгляду природы, что в природе мы видим по-другому, чем то, что мы понимаем разумом. И вот это противостояние между тем, что мы видим, и между тем, что мы знаем, это противостояние между Ецератов и Ецерара. И это наша задача в этом мире с этим работать. Поэтому те чудеса, которые Всевышний делает, он делает для этой цели в основном. Есть еще разные причины, почему. А так вообще в остальных вещах Всевышний не делает чудеса и не разрешает нам полагаться на чудеса. Поэтому прилагаем старания. То есть, что старания меняют? А когда человек прилагает усилия и старается, то тогда то, что он получает в этом мире, можно отнести это к результату его действий. На самом деле, когда мы приходим, нам приходит от Всевышнего тоже путем чуда. Потому что в природе, на самом деле, как таковой природы нет, есть только чудеса. И природа тоже чудо. Как мы это объясняли не раз, что природа тоже чудо. Каждое событие, явление в природе – это чудо, только потому что нет никакой причины, почему оно произойдет. Те причины, которые мы видим, они кажущиеся причины. Поскольку Всевышний хочет, чтобы мы видели закон природы, и поэтому какие-то события он повторяет всякий раз, когда мы оказываемся в такой ситуации. Но у нас возникает ощущение, что вот есть закон природы, что такое-то событие, такое-то явление происходит всегда. Так это мы видим мир. Мы видим перед собой мир, и вот есть все силы притяжения, все объекты там, не знаешь, ставим, оно падает вниз, поднимает, что-то поднимается вверх, что-то падает вниз, летает и так далее. В рамках законов природы. На самом деле камень, когда он падает вниз, это чудо. Нет никакой причины, почему он должен падать вниз. А кто-то скажет, сила притяжения. Сила притяжения. Это Ньютон говорил, что это сила притяжения. Правильно? А потом пришел Эйнштейн, говорит, нет никакой силы притяжения. Есть искривление пространства. Но и ни тот, и ни другой не прав. Ни того, ни другого нету. То есть, может быть, и есть, но ни то, ни другое не является причиной падения. А чудо такое. Только что Всевышний хочет, чтобы мы видели, что есть какая-то сила, которая притягивает вниз, какой-то закон природы в каком-то равнине. И поэтому всякий раз мы видим процесс падения. Каждый раз чудо повторяется. Это идея сокрытой чути в природе. Сокрытие чуда в природе – это особый взгляд на мир. То, как еврейский взгляд на мир. Что на самом деле мир, есть только чудеса. Это единственное реальное. Что значит чудо? Чудо – это событие, у которого нет причины природной. Это чудо. Причина какую-то неизвестно откуда, но не из мира природы. И мы приходим говорить, что любое событие в природе, оно не имеет причину в природе, а имеет причину извне природы. И вот это извне природы, это означает чудо. Да? По-простому, как мы это понимаем. Что такое. Так что все явления в мире природы, они чудеса, только они называются скрытые чудеса. Каким образом, что Всевышний хотел, чтобы мы видели природу, поэтому он делает чудеса таким образом, то есть чудом делает события в природе таким образом, в мире, чтобы мы видели законы природы и так далее, разные вещи. Что вот пути, вот как материальный мир, другой мир какой-то мы видим. И тогда у нас создается ощущение, только ощущение. Мы не можем увидеть до конца, мы никогда не можем, никто не сможет доказать, по какой причине падает камень или там... Электричество начинает там, зажигается лампочка, скажем. Любую вещь, мы если рассмотрим, все законы природы, которые есть, на самом деле все вот эти вот законы природы, которые выводят науки, это констатация факта, вот явление, что оно происходит так-то и так-то. То есть мы наблюдали, что оно так происходит. Значит, есть закон, что так происходит. Давайте посмотрим дальше. Если так же произойдет, это доказательство нашей теории, что действительно закон так работает. Это что он говорит? Никакая теория научная не объясняет причину действия. А видит явление и говорит, что поскольку оно повторяется вот таким образом, будет дальше так же повторяться, раньше так оно было, значит, это закон природы. И раз придумывает какую-то вещь, говорит, вот это вот причина. Но она сама по себе тоже это, да? Как это в теории, как силу притяжения кто-то придумал, как еще что-то кто-то придумывает и так далее. На самом деле это такой обычный стандартный взгляд еврейского мировоззрения на мир природы. И поэтому, значит, мы прикладываем усилия, но на самом деле понимаем, что то, что мы получаем чудом. Только что, когда мы прикладываем усилия, создается впечатление, что этот результат пришел в результате наших усилий. И это сокрытие Всевышнего. Да? Тогда, это как бы принцип жизни, которым... Да, многие мы, евреи, пользуются обычно, и очень важный принцип, который принцип, да, разрешает много проблем человеку, если он этим пользуется правильно. То, как бы то ни было, это то, что он, значит, им сказал. Так это вот мы видим, какие он прикладывает хитрости, чтобы вот все это сделать. И значит, что он говорит? Возьмите второе, дайте деньги, и вдруг даже в два раза больше, как говорит Раши. Хорошо. Вы это хихем кху, и брата своего возьмите, вы куму шубы лейши, вставайте, идите к этому человеку, властелину. Вы кель шакай, то есть эль шадай и тен лахем рахамим лифне аиш, вы шалах лахем это хихем ахер, от Беньомина, они, вы они каше сахальте сахальте. Сахольте сахальте. Да, это эль кель шакай. Он приходит, сейчас говорит, что он приходит? Он сейчас говорит так. И вот, и Кей Шакай, это Всевышний, Бог Шакай, Шин Далит Юд, имя. Он упоминает имя Всевышнего. Одно из имен. Шиндалитюр. Мы сейчас должны войти в это понятие. Да, он входит в одно из вот имен Шиндалитюр и говорит, и Кель, двойное имя, Алифламит и Шиндалитюр на самом деле, Кель Шакай, да, и Тенахим даст вам рахами милосердие, лифнеиш перед этим человеком. Вишилахлахем это хихем, и отправит с вами брата Ахихим, брата вашего, Ахер, другого, вейт Беньомин и Беньомина. Здесь много разных вещей интересных. Брата вашего другого. Кто это брата вашего другого? Ну, простой смысл это Шимон. Да, что вернет вам Шимона, и Беньямина тоже вернет, которого мы опасаемся, что он его захватит. Да, то он посылает Беньямина, он его хочет увидеть, но он вернет вам его. Хорошо. И брата вашего. Какого брата вашего? Шимона, которого он тут как бы посадил в тюрьму, пока они ушли. А Раши здесь говорит, но почему здесь написано брата вашего другого? Это Хихем Ахер. Объясняет он, Ахихем Ахер имеется в виду брата вашего другого Йосефа. Да, Йосефа, именно это он имел в виду, как он говорит, Нитнецаба Руха Койдиш. Эта идея тоже надо объяснять, что Руха Койдиш Низрекабо, так говорит Раши, что Руха Койдиш Низрекабо была как-то брошена в него, Лербот Йосеф, увеличить, ну, как бы сказать, Йосефа. Я не знаю, но это иногда мы находим такое вот в Суким. Приходит и говорит, Роха Кодыш Ницнеца, или здесь Низрека, Ницнеца, это как бы засверкало Роха Кодыш. Что такое Роха Кодыш? Ну, принцип пророчества. Есть там много разных уровней, один из них, не один из них, а одна из группы, называется Роха Кодыш, есть то, что называется Нагуа, есть это. Ну, все это как бы идея Роха Кодыш. Ну, скажем по-простому, он же сам был пророк. Но мы можем сказать, что пророчества у него не было в этот момент, что на самом деле 22 года, пока он не видел Йосефа, у него не было пророчества. Только когда Йосеф ему сообщили о Йосефе, что он это, мы там дальше увидим, к нему вернулось пророчество. Это Тихи, Рох, Яков, то, что сказано, жил дух Якова. Там приводится, что имеется в виду, он получил пророчество, а здесь он не было. Если не было пророчества, значит, по-простому можно было сказать, если он пророк, к нему приходит Руха Койдиш и говорит, что это Йосеф, что и Йосеф другой, через Руха Койдиш. Но с другой стороны, тогда он должен знать, как бы, тогда если приходит Руха Койдиш, значит, он знает, где находится Йосеф, знает все это, и тогда ему приходит это. И тогда ему приходит пророчество, говорит, вон там-то есть Йосеф, и он вернется, и все прочее. Но мы-то знаем, видим отсюда, что он не знает, что Йосеф, где находится Йосеф. Так что значит Низрека бросился ему Руаха Койдеш? То есть он как бы сказал и не знает, что он сказал. Это приходит говорить нам, что во многих местах Раши это приводит. И вот он сказал, и в этом намек на что-то, но он сам не знает, на что это намек. Оно пришло. И называется это или Ницнеца Руаха Койдеш, засверкало, засветилось Руаха Койдеш или это. То есть иной раз, и это один из уровней понятия Руаха Койдеш, что приходит человеку это какое-то знание, но оно не в полной мере, а совсем немножко. Это не тот Руаха Койдеш, когда приходит человеку полное знание, раскрывается истина, что он знает все и видит все, а что-то немножко, потому что есть у Руаха Койдеш много-много разных уровней, очень много, как нам приводят в Аризале, разные пути и так далее, больше, меньше, так и так, и так, мы сегодня в этом совсем не разбираемся, но так это в Руаха Койдеш. Есть, что тогда, то есть приходит особая информация из источника извне мира внутрь сознания человека. Сказать по правде, мы об этом говорили где-то, может быть, не в этих лекциях, в параллельных. Да, это идея. Вот само понятие, оно имеет место, оно на самом деле, мы можем назвать это Руаха Койдеш, может быть, не Руаха Койдеш, но как бы вот идея входа, знания внутрь сознания человека из другого источника, это, в принципе, почти каждый человек видит внутри себя. Даже в простых вещах. Там не называется Руаха Койдеш, называется другое, но человеку раскрывается. Мы это знаем по-простому, человек решает задачу, как это, непонятно, не знаю, повторяет, Он сосредотачивается, как это, в детстве я помню, решал много задач по разным этим, да, открывает там по геометрии, там, смотрит, смотрит, ничего не понимает, как там, еще раз, и хочет сосредоточиться. Что он хочет сосредоточиться? Что это такое сосредоточиться? Что это такое сосредоточиться? Что он там, как вдруг он сосредоточился, хочет понять, и вдруг приходит к нему решение. Вдруг он видит решение, то вот не видит, какой-то чертеж перед ним непонятный, а потом вдруг видит внутри него решение, как он его увидел. Он старался, думал, и поэтому дошел до этого. Что значит старался, думал? Что в его думал было? Вот в этой его силе, что он думал, что там было? На самом деле это интересная вещь. Когда человек, ну тот, кто когда-нибудь решал задачи или делал разные размышления, тогда, конечно, знает, думаю, все или многие, и да, большинство людей были в такой ситуации. И когда они смотрят, на самом деле, когда он старался решить, понять, узнать, а идея была думать только об этом. То есть, это интересная вещь. Я хочу понять, это как бы идея внутри человека. Что это? Хочу узнать. В этот момент он забывает про все, что есть в мире, и думает только об этом. Как бы вот это то, что я хочу. И это я хочу понять. Он пытается так посмотреть, это хочу понять. Это то, что внутри сознания человека. Удивительная вещь. Что это такое? Если мы хорошо посмотрим, это идея молитвы. Принцип молитвы. В принципе, так это молятся, нет? Уметь отвлечься от всего мира и только вот погрузиться вот в эту, вот в это понятие, и тогда как бы молитва доходит, да, Всевышний отвечает и так далее. Получается, что любое вот это раскрытие, оно приходит таким путем, что вдруг раскрывается внутри сознания человека какое-то знание. И он вдруг видит решение. Откуда это пришло решение? Оно не было результатом его размышлений. Обычно все, кто это прошли, это рассказывают об этом. Все ученые говорят о том, что открытие пришло внезапно, откуда-то, непонятно. Не то, что он не работал, родился, искал, пытался, но решение приходит откуда-то. Вот этот вот вход знания внутрь сознания, откуда-то, из другого источника, не из мира природы. Это понятно, что это не из мира природы. Это явление мы знаем всегда. Только это, но это, только у нас это как бы простые вещи. А есть идея входа внутрь сознания информации другого уровня. Не вот то, что мы там, решение открылось, там какие-то вопросы материального характера вдруг. Мы что-то поняли, что-то осознали, какое-то... Придумали какую-то машину, вдруг мне пришла идея, как построить машину, или как сделать там, да, какое-то вот, как сделать, чтобы дома было прохладно, или дома было жарко, или чтобы и так далее, что сделать в доме удобнее и так далее. И так далее, разные раскрытия, которые человеку приходят, что сделать, чтобы суп был вкусный, да. И человеку тоже может прийти идея, вот может быть добавить этого вместо этого, не это вместо этого и так далее. Эти решения, решения этого мира, информация этого мира, она тоже приходит извне, это очень интересно. И вдруг приходит это. Но это как бы простая, эта вещь, касающаяся нашего мира, не относится к Руах а-Кодеш. Но процесс входа в сознание обязательно мы здесь наблюдаем. Но Руах а-Кодеш это когда внутрь сознания входит осознание и другого порядка, не материальных вещей, не телесных вещей, а идеи, как это, структуры мироздания или там вот эти понятия духовности, как мы говорим. Увидел будущее, узнал будущее, или предсказал, или понял, или еще осознал, или что-то, да, узнал глубину каких-то вещей, духовных понятий, почему, зачем и так далее, и так далее. Вдруг раскрываются разные вещи. И эти вещи тоже у нас бывают, но они как бы на простом уровне, и у нас тоже это бывает, что вдруг человек понимает то-то, и то-то, и то-то, и так далее, да? Но есть как бы вот идеи, которые, ну, как мы здесь мы приводим, скажем, увидел что-то в будущем. Есть, когда ему это раскрывается открыто, и тогда он понимает, что он видит. Мы это разбирали в тех лекциях, да, вопрос, откуда это приходит, от Шедим, от ангелов, или еще выше, с какого уровня это приходит, где-то может быть ошибка, где-то нет, где-то неправильно, что-то правильно, где-то может быть перемешано добро и зло, истина и ложь и так далее, тоже не будем в это входить. А иногда приходит, но когда оно приходит, Роха Койдыш, он дает ясную картину. Это дает ясную картину, что там нет сомнений и так далее. Ну, а вот и тогда понятно, как бы человеку не просто понятно, все открыто, ну вот то, что то в этом пророчестве, то, что он получает. Но есть также понятие какой-то искры оттуда. Что-то пришло, оно истина, оно раскрывает истину, как бы будущее или еще что-то. Но не, человек сам не знает, да или нет, откуда это пришло. Пришло вот так и так далее. Почему это важно, почему это здесь, я знаю, почему. Почему вдруг должно было Яакову прийти в этот момент, вот это осознание, что Йосеф на самом деле вернется. Так пришло, к нему пришло это осознание. Так получается здесь, да? Что вот он говорит, может быть, ваш брат другой тоже придет. Даст вам Всевышний. Он сейчас в молитве молится и просит, чтобы Всевышний дал, чтобы брат вас тоже пришел. Другой, Йосеф. И это, да, и как бы здесь пришло у него какое-то вот ощущение того, что Йосеф должен прийти. Он вроде что-то осознал, сам до конца не понял, что он осознал, не знает это. Ну, если не понял до конца, зачем к нему это приходит? Это вопрос действительно непростой. Ну, я бы дал бы на это простой ответ, я знаю. Если человек, ну, может, два даже ответа может дать на это. Когда человек отчаялся, что нет, то тогда, когда к нему это приходит, это может разрушить его психику, да, как мы говорим, да, может человека вести это. Когда человек, как это, вдруг принял, поверил, узнал, что какой-то его близкий человек умер, и все, и вот то, что он знает, вдруг приходит, это же ужасный удар, да, по человеку, может сойти с ума, может быть еще что-то быть, может быть это, да. Когда человек внутри души своей уже согласился с этим, и тут вдруг приходит это. И поэтому приходит, как бы Всевышний дает ему подготовку, чтобы, он не, чтобы в душе он не согласился еще до конца. Да? Что в душе у него есть это, и остается какая-то, пусть маленькая надежда, что может быть. Вот это вот ощущение дает это, что значит надежда, и тогда, когда придет уже Йосеф, или известие о Йосефе, у него не будет такого сильного удара по нему. Это как бы с одной стороны. С другой стороны, может быть даже так, что когда у человека уже нет надежды, или скажем так, пока у человека есть надежда, то он где-то внутри своей души просит Всевышнего. И эта просьба сама по себе важная вещь. Для того, чтобы в конце концов это произошло, и тот вернулся. То есть, когда у него уже нет надежды, нет просьбы, нет молитвы внутри в этом, и тогда есть недостаток, тогда это, то есть, да, что необходима молитва, тоже почему, мы тоже посмотрим, что для того, чтобы в конце концов он вернулся, да, когда есть надежда, значит, есть молитва тоже, это интересная вещь. Возможно, это вот объяснение, почему вдруг к нему это пришло, потому что на первый взгляд ничего это не меняет, либо он это знает, либо он это не знает, либо пришло это знание, не пришло это знание, что это меняет? Видимо, как-то так надо это объяснить. Во всяком случае, дальше, значит, вашего Ахиха Харид, другого вашего брата, да, значит, другого брата вашего, это, значит, да, Шимон и Йосеф, Бет Беньямин, Вани Кашер Сокольти, а я Кашер Сокольти Сакальти. Что такое Сокольти Сакальти? Шхоль, то, что на иврите мы имеем в виду, человек, у которого умерли дети, называется шахуль. Это как бы такое, да, состояние, как это, да? Шахуль, как есть ребенок, у которого умерли родители, называется итом, сирота, да? На русском есть такое понятие. А наоборот, я не знаю, на русском есть, нет, я не встречаю, не знаю. А здесь, когда, значит, умерли дети, он называется соколь, человек, да? То есть, где это? Ясно, здесь есть глубочайший смысл, что это такое. Ну, не знаю, будем уходить в это, да, что это значит. Почему нужно специальное название для этого, да? человек, который умерли дети. Потому что суть, в принципе, человека в этом мире родить детей, да? Родить. То есть он пришел в этот мир, чтобы родить. Родить есть в рождении две вещи. То есть родить – это создать. Создать новую действительность. И в этом есть две вещи. Ребенок – это как бы одна из вещей. Кроме этого, каждый поступок человека тоже... Ученики человека называются его детьми, сыновьями. Тоже в этом смысле. Или действие человека, это оно тоже как бы параллельно понятию рождения ребенка. Да, это интересная вещь. Поэтому сакуль это как бы что? Он теряет ребенка в каком-то смысле. Это значит, его действие, оно как бы аннулировалось, не принимается или нет, или не нужно, или еще что такое, или как исправление, или как-то надо давать ему какое-то объяснение. Во всяком случае, он говорит, и вот, говорит, а я как кашер сакавит и сакавит. Что это такое кашер сакавит? Как я оказался, это так окажусь. Что это значит? То есть он говорит так, я с вами отправляю, я отправил, потерял Йосефа, как здесь объясняют? Кто это? Раша, по-моему, тоже здесь объясняет. Ну да, Раша объясняет мне Йосеф и Шимон. Я потерял Йосефа, потерял Шимона, сейчас потеряю Беньямина. Если вы не вернетесь, то потеряю также Беньямина. И вас всех, да, если вы не вернетесь. Так это вы сердце сохольте сокальте, да, и это как бы, как здесь, да, это имеется в виду. И я, только нужно понять суть это. А он еще добавляет здесь объяснение, говорит, здесь сакуль мисапек. Так я буду, вот, как бы, потеряю вас, у меня будет потеря вас в сомнении, ну, сапек. Может да, может нет. Пока вы не вернетесь, я не буду знать, если я потерял вас или не потерял вас. И вот как я был, потерял Йосефа, и сейчас и Шимона, а сейчас у меня будет сафек, как будто я потеряю вас. Это два понятия, почему два раза сакуль. Так параша. А Рамбан приходит и говорит, не так. Говорит, что на самом деле это параллельно тому, что сказала Эстер. Вы кашеравати авати, если кто помнит, да? А я как была потеряна, буду потеряна. И что там было? И если вы помните с Эстер, что это когда... когда Мордехай говорит ей, иди к царю и проси за еврейский народ. И так, и Эстер, и... А Эстер говорит ему, он меня не звал 30 дней, сейчас позовет, так я, значит, попрошу, ну, тогда подождем, пока он меня позовет, и я попрошу, а так, если я приду, то есть говорит, она ему говорит так, если я сейчас пойду к царю, и он не протянет мне там, что он должен протянуть посох свой, то тогда там по закону я должна умереть. Я, говорит, не боюсь смерти, но тогда некому будет помочь еврейскому народу. Лучше мы подождем, пока он меня позовет, у меня уже месяц, говорит, не звал, подождем, пока он меня позовет, тогда я ему скажу тихо, понятно и так далее, попрошу за еврейский народ. А Мордехай говорит, нет, если ты думаешь, что ты будешь спасена, вот это, да, это, то значит, да, как это, в доме царя, то значит, что ты и твои, и твой отец, и отец, дом твоего отца будут потеряны. Иди сюда. Это же само требует объяснения, что это значит, иди. То есть он как бы и говорит, что ты, на самом деле еврейский народ не нуждается в твоем спасении, в тебе. То, что ты должна идти к царю не за еврейский народ, так и говорит Мордехай. То есть мы как бы в тексте видим по-другому, да, в простом смысле. Но так это объяснение там, как мы это учили с моим учителем, что на самом деле не в этом идея. Что, почему? Потому что на самом деле еврейский народ будет спасен Всевышним только в результате их молитвы, их чувы, если они сделают чуву. А то, что ты должна идти к царю и так далее, просить за еврейский народ, это чтобы искупить грех своих отцов. И это был Шауль, который не уничтожил Агага Амалека, и на одну ночь он его оставил живым. И в результате родился у него ребенок, который потом, которого там внук его, это Аман. То есть Шауль, ее дед, или прадед, там, я не помню точно, должен был уничтожить Агага. Но он это не сделал. И теперь его потомок, Аман, замышляет против еврейского народа. И сейчас она становится на место своего деда. Противостояние, она должна его убить. Да? Это как бы, Эдгар, то есть ты, да, твоя роль всем другая, чтобы исправить грех своего народа этого. И там, в этом, ты должна пойти бы месерут нефиш. Не то, как он сделал Шауль. Что сделал Шауль? Там сказал, давайте мы его оставим, я ему сделаю гиюр. Он сделал гиюр Агагу. Что Шмуэль пришел, отрубил ему голову потом этому Агагу. Но он сделал ему гиюр, говорит, мы сделаем лучше. Всевышний сказал его убить, а я сделаю лучше. Я его еврея сделаю, не просто убью. Я как бы отменю его, это амалекство, да, сделаю его евреем. То есть он сделал расчет, как лучше. Приходит она ему, говорит, давайте подождем до этого. Говорит он, ты тоже хочешь сделать расчет, как лучше. Исправить этот грех только таким путем, без расчетов. Ты идешь к царю. И тогда, значит, что это значит и к царю? Это значит и на смерть. Потому что не было, малая вероятность была в том, что она останется жива после этого, что-то ему протянет этот посох и так далее. И там действительно приводится много чудес, что он не хотел, отворачивался. И тогда пришел ему ангел с одной стороны, повернул туда, он повернул сюда, ангел с другой стороны. Он не хотел это, да, протягивать как бы этот посох, а посох стал длинный. И много разных чудес приводится, рассказывает, что там произошло с Эстер. Да, и вот это. И вот когда она пошла на это, то есть она шла на смерть. И тогда она говорит, кашаравати авати. Я это, хорошо, говорит, я это сделаю, как ты говоришь. И, то, и как я была потеряна, я буду потеряна. То есть говорит, что она объясняет там. Она говорит так, что то, что в том, что она идет к царю, это было для нее беда большая. Почему? Потому что на самом деле она была женой Мордехая. Или хотела выйти за Мордехая. Там есть разные комментарии, разные понятия и так далее. Да? Но она не хотела быть женой Амана, женой этого Ахашвироша. И у нее была надежда, что она вернется, как бы к своему мужу, к Мордехаю. Но что? По закону, если она была с другим мужчиной, замужняя женщина, она не может вернуться к своему мужу. Но это в случае, когда она это по желанию, а когда было по насилию, то она может вернуться к своему мужу. Только коаним не могут. А так она может вернуться к своему, если это было насилие. А если она по желанию пошла с кем-то другим мужчиной, то уже она запрещена для своего мужа. Теперь, до сих пор все ее отношения с Ахашвирошем были в рамках насилия. Сейчас, когда она приходит к нему как бы сама, это уже получается, да, как это, насилие, это уже получается как бы по согласию. И тогда она теряется уже свою возможность вот эту, да, теряет вот эту возможность вернуться обратно. И это то, что он говорит, как я была потеряна, я буду потеряна. То, говорит, теперь, поскольку я теряю, вот, я потеряю вот это вот, да, быть, как это, вернуться к еврейству, скажем так, в каком-то смысле, да, то есть к еврейской жизни, то смерть для меня не страшна. Как я буду потеряна здесь? То есть говорит как бы так, это говорит человек, что когда есть смерть, иной раз говорит человек, я уже не боюсь умирать. Почему? Потому что то, что я перетерпел, то, что у меня есть смерть, тоже не страшна. Это как бы идея. То есть на то, сколько много, то есть как бы в мире есть как бы границы, насколько человек может, как это, терпеть, да? Он дошел до чего-то, говорит, что все, мне после всего, что это, так у меня уже, я не, как это, я уже не боюсь ничего. Вот как-то так, да? У меня же и смерть не страшна. Есть такое понятие, да? После всего, что прошел, это тоже не страшно. Это тоже. Это как бы идея здесь. Как и у Стер, она говорит, поскольку я потеряла, вот потеряю свою связь, как бы вот, и надежду вернуться, то и смерть мне тоже не страшна. Это значит, так, да, как я была потеряна, так я буду потеряна. И также он здесь говорит, что в тот момент, когда я потерял Йосефа, то боль она настолько велика, что другая потеря уже не добавит к этой боли, потому что невозможно боль больше, чем то, что, да, какой-то границы определенной. На самом деле это интересный механизм, на самом деле правильно, в психологии так оно и есть. Человек не может ощущать боль больше, чем какой-то определенной меры, да, тогда он либо теряет сознание, либо еще как-то, либо у него есть какой-то защитный механизм внутри человека, он, да, перестает ощущать, перестает еще что-то. Интересно, само по себе есть такое в психологии тоже. Но как бы то ни было, здесь он говорит, это то, что он имеет кашер сакольте сакальте. Хорошо. Теперь, и давайте мы рассмотрим здесь это. Что же на самом деле здесь произошло? Да? И приходит он, говорит, здесь Раши вам объясняет, ну да, на самом деле не здесь, а раньше. Надо нам понять это поведение Яакова. Поведение Яакова – это как поведение еврейского народа. Еврейский народ сюда ведет. И это мы знаем здесь, что он говорит. Возьмите вот приготовление. Вы идете к этому, значит, властелину земли, и это то, что вы должны сделать. Приходит и обучает их, как они это, да? И говорит, принесите ему подарок. А потом идет молитва. Его молитва, что он обращается ко Всевышнему, к Эль-Шакай, вот, даст вам милосердие перед тем самым человеком, что он вернет вам этого брата, другого брата и так далее. Здесь много разных интересных объяснений про это дело, но я хочу понять суть. На самом деле мы здесь говорим о чем? Да, на самом деле мы здесь говорим о понятии, то, что уже до этого мы учили, что когда было с Исавом, когда Яаков встречался с Исавом, там Раши тоже приводит, и там тоже мы это видим, говорит он, что Яаков столкнулся, как это, подготовился к трем вещам. И ткинацмо, там так Раши объясняет, и ткинацмо лишлоша дворим, подготовил себя к трем вещам. То есть, когда он встречался с Яаком, это принципиальная вещь, что она, в принципе, справедлива во всех поколениях и очень актуальна в наше время тоже. То есть, когда он идет, как бы здесь он не знает, кто это такой, на самом деле это был Йосеф, на самом деле он все подделывал, сделал, что, как мы объясняли, для вот по тем своим расчетам, как он это делал. Но, в принципе, он как бы видел в нем, что это властелин страны той, и теперь, значит, еврейский народ, он находится в противостоянии вот, да, с другими властелинами, народами и прочими. И как то, что Яаков был в противостоянии с Исавом. И там, когда он пошел, как он победил Исава? Как? Там это разбирали когда-то, не знаю, не здесь, наверное, но, в принципе, у меня есть, там лекция разбирает подробно противостояние с Исавом. И там говорится, что он подготовил себя для трех вещей. Лидорон, литфила, улимельхама. Подарок, молитва и война. И мы там видим, кто знает, кто помнит это, да, как там написано, он послал подарки Исаву, потом преклонялся перед ним и так далее. Он помолился перед Всевышним, перед этим, и потом шел с ним навстречу и так далее. И там он был готов, там разделил их на лагеря своих этих, да, и так далее. То есть он, что это как объясняется, подготовил их к войне. То есть был подарок, послал подарок, была молитва, и кроме этого подготовился к войне с Исавом. Что если придется воевать, то тогда он, значит, то и то, он говорил, вот этих будут впереди, а эти пойдут, да, останутся, кто-то останется, кто-то это и так далее. То есть, и там тоже это все, конечно, интересно разбирать там, как это, но это там другое, это, другая тема. И во всяком случае, он себя подготовил к трем вещам. Вот, противостояние, когда он видит, сразу он это, И это, в принципе, три вещи, три пути, которые каждый еврей должен знать, если кто-то захочет учиться, как стоять в различных сложных ситуациях, в которых он оказывается в мире, в противостоянии с окружающим миром, уметь правильно себя вести, да? Вот по-еврейски, как это. И говорит три вещи, три пути. Я должен понять, да, подарок, молитва и война. И здесь тоже мы видим эти три вещи. Подарок, он послал им разные подарки Йосефу, этому, да, властелину земли египетской. Послал ему, помолился, как мы сказали, это молитва. Ну, насчет войны здесь не приводится, потому что войну будет делать Иуда, это он уже тоже подготовил. Да, воевать подготовился Иуда. Поэтому есть три вещи здесь тоже. Что это такое? И почему именно так? Ну, насчет подарка мы уже разбирали. Почему нужен подарок? Да? Это как секретное оружие еврейское, да? Есть секретное оружие, мы его раскроем, если хотите. Но мы уже, в принципе, о нем говорили. Как воевать? Как он смог победить там вот этого Исава? Как он смог победить Исава? Исав пришел воевать с ним, чтобы убить Иакова, с воинами, со всеми и так далее. По сути, с точки зрения физической, как назовем, возможностей и так далее, Яков был как Исав, не менее, чем Исав, даже сильнее, чем Исав. Сильнее, ну там это вопрос, да, как сложно. И поэтому, как это Рахель боялась, не Рахель, а Ривка боялась, когда, что они будут воевать и убьют один другого, потому что были равноценны в силе. И Яков Бог точно так же был это, да, силен, как и Исав. Так вот, но он все равно его боялся. Не потому, почему он его боялся. Не потому, что он боялся его. А потому, что он боялся проиграть в войне. Проиграть в войне, почему он боялся? Может быть, он сильнее. Потому что он понимает, что невозможно полагаться на свою силу в войне. Это один из принципов в этом, да? До сегодня. То, что сегодня люди не понимают, и в Израиле тоже, да, что нельзя полагаться на силу или только на силу, что это всего лишь второстепенная вещь. А первостепенная вещь, что это предшествует этому, это молитва, это духовная победа. Для того, чтобы победить, это что было с Яковом, что там он победил Исава, это когда боролся с ангелом, если вы помните, что это идея, и там была идея молитвы, идея противостояния с этим. То есть это война, чтобы победить войну в этом мире, надо победить войну в духовности. Это, да, это только кто побеждает, как это, войну побеждает духом. Да, и, ну, кто-то скажет, есть разные другие ситуации. Может быть, во всяком случае, в еврейском народе это так. Теперь, и когда он, молитве предшествует подарок. Что это за подарок? Это секретное оружие, как мы сказали, то, что воспользовался Яков. И это мы тогда приводили пример, если помните, рассказывали про эту историю, про раввина, который пришел там, да, и в общину назначили его раввином, и он, помните эту историю, его назначили где-то раввином, и он, да, и там был один еврей такой, ну, отступник, вероотступник, да, ненавистник, ну, как мы знаем, есть такие евреи, да, ненавидит все еврейское и все прочее, и он делал дела с властями, власти были не там какая-то страна, это в Литве, наверное, было, в Литве, наверное, не знаю, где-то в тех районах, и там и он предавал евреев, да, и угрожал им, у него была там сила вот эта и так, и поэтому все его очень боялись. Но с другой стороны, он хотел, чтобы его уважали, и он приходил в синагогу, чтобы его вызывали на лучшее место, на, как вызывали к Торе, давали почет и так далее. А этот раввин, когда узнал про это, решил этим, с этим покончить. И когда он пришел в синагогу один раз, он на него стал кричать, как ты не можешь, такой-то и такой-то и так далее, и выгнал его в синагоге. Тот был, все были в ужасе, что вот сейчас, как он потом отомстит, что он будет делать. И потом... Когда они шли там в дороге, он шел с учениками в дороге, вдруг видит, там издалека подъезжает, какая-то точка приближается, кто-то скачет на лошади, на коне, я знаю. И тогда, и там они видят, вдруг они видят, что это тот самый человек приближается к ним. И все его ученики испугались, что сейчас будет, что он сделает, что он придумал и так далее. А этот, значит, был спокоен до конца. И вот он тот прибегает к нему. На всем, как это, на всей скорости, на коне подскакивает, не знаю, как там это, да, приближается к нему, останавливается перед ним, слазит с коня, поклонился, летал ему на колени и попросил прощения у раввина. Сел на лошадь и уехал. Все были в шоке, как так, что произошло? Объясняет он им, это то, что написано в Мишле, по-моему, да, насколько я помню, Лева Адам, как это, кимаем по ним или по ним, как Лева Адам ли Адам, как в воде лицом к лицу, так сердце человека к человеку, так сердце человека к человеку. Сердце человека к человеку, как Лева Адам ли Адам. Да. И что это значит? Что говорит, что когда человек смотрит в воду, он видит свое лицо. Если у него лицо веселое, он видит лицо веселое, если лицо сердитое, он видит лицо сердитое. То, что он видит, то, что он есть, то он видит в этом отражении. Точно так же говорит там, это Мишли, по-моему, это. Точно так же в сердце человека. Если человек в своем сердце думает хорошее про другого человека или плохое про другого человека, то другой человек это чувствует. У него тоже в сердце пробуждаются плохие мысли против него. Это интересная вещь. Если даже он это никак не проявляет, но человек чувствует, если он плохо о нем думает. Когда же человек хорошо думает о другом человеке, то у того человека пробуждаются хорошие мысли в его сердце. Назовем это сердцем, что мысли – это на самом деле понятие сердца, духовного, с точки зрения еврейской это. Да, и тогда у него появляются хорошие мысли. И это говорит он, что на самом деле тот бежал ко мне, чтобы уничтожить, чтобы убить, чтобы отомстить. И тогда я начал думать про него. Разные хорошие вещи, что, наверное, он не виноват. Что, наверное, так его воспитали, он попал в какую-то среду, ему нужно помочь, он такой, а сам на самом деле он очень хороший и так далее. Он пробуждал у себя, внутри у себя, своего сердца, любовь к нему. И тогда тот, пока скакал, пока он доехал, у него изменилось также мнение по отношению к этому раввину. И когда он подошел к нему, то он уже пришел к такому состоянию, что уже попросил у него прощения. Почему? Потому что этот раввин настолько сильно пробудил внутри себя любовь к нему, так что эта же любовь отразила сердце у него. И этот принцип, который использовал Яков в борьбе с Исавом. И это то, что мы видим там. Исав шел, чтобы его убить. А он что? Он стал пробуждать внутри себя вот это, как мы помним, ну, кто читал там, он ему покланялся, дал ему подарки, послал ему подарки, кланялся, говорит, мой брат, так далее, всякие разные вещи, кто помнит. И когда Исав приблизился к нему, обнял его, поцеловал его и так далее, там есть разные комментарии, но вот этот простой смысл, он как бы есть, сам по себе не исключается. Получается, что, и как же это смог, Исав хотел его убить. Ехал с воинами против него. И тут, когда он приблизился к нему, вдруг его сердце раскрылось, и он его обнял, поцеловал, ты мой брат, хотел дать ему подарки, потом не хотел брать сам, но хотел ему это помочь, чтобы и так далее. Мы это объяснили, как вы помните тогда, что на самом деле он же злодей. Так он злодей остался, только в тот момент у него это произошло, это изменение. И это, что сделал Яков этим путем. Поэтому это идея подарков. Да? То, что он здесь посылает подарки, это тоже. Он идет здесь таким же путем. Первое посылает подарки. Это то самое, это секретное оружие. Очень интересно мне, знаю, попробовать это. На самом деле это, ну, как бы, работа внутри мышцы. Мы сегодня не очень властвуем мыслями, поэтому не знаю, если можно полагаться на то, что мы сможем это пробудить по-настоящему. Но если человек может, наверное, так надо понимать, если человек может действительно в сердце своем пробудить вот по-настоящему любовь к другому человеку на уровне глубин, на глубоком уровне, то оно отзывается также в нем. Да, интересно это проверить, даже круче. Во всяком случае, туда. Теперь, следующее, что он сделал, молитву. Молитва это интересно. Как он делает? «Вэль шадай и тен лахэм рахамим», он говорит. «Кэль шакай даст вам милосердие перед этим человеком», «лифне иш». Здесь есть несколько вещей. Да, во-первых, почему «лифне иш» перед этим человеком? Перед этим человеком даст милосердие. Что это такое? Это значит, что Всевышний, он попросил Всевышнего, чтобы дал милосердие перед этим человеком, чтобы этот человек, который властелин, он их полюбил. Это то, что он попросил. Чтобы у него было, как это, ну, рахамим, то есть, чтобы ему понравились они, чтобы перед ним они были, он к ним отнесся как к врагам, а чтобы сейчас изменил свое мнение, это как бы то, что помолился. С одной стороны, тоже непонятно, почему именно так. Почему бы ему не помолиться, чтобы Всевышний послал им успех? А он помолился, чтобы у них был успех перед ним, перед Йосеф, перед вот, властелином земли. И еще он говорит здесь, Вэль Шадай, он обращается с именем Шин Далит Йод. Приходит здесь и объясняет, что такое Шиндалит Йод. Раши тоже объясняет. Шиддан, да, Раши дает разные объяснения. Шиддай бенатинат рахамам, да яхолит бэдолитэн. Ну, объясняет в простом смысле. И также говорит Мидраш, приводит Мидраш, что это такое, что Шиндалит Йод говорит так. Шамар люлямот дай. Так мы это переводим, это имя. Тот, который сказал миру дай, достаточно. Достаточно, дай, это идея достаточно, то есть идея границы. Это имя, в принципе, устанавливает границы в мире. И это, что он говорит, как Раша объясняет, чтобы Всевышний вот это вот остановил, сделал, как бы ограничил его страдания, остановил и страдания Яакову. И так он как бы говорит, Шилок катантиминоурай, цара, говорит он, с юности у меня было много страданий. Это он помолился перед Всевышним. Какие? Царат Лаван. Первое, Лаван, который делал. Царат Исав. Беда с Лаваном. Или проблема с Лаваном. Проблема с Исавом. Лаван хотел его обмануть и там всякие эти. Исав хотел его убить. Царат Рахель. С Рахель была вся эта проблема. И смерть. И до этого... Да, вся вот эта история с ней. Царат Дина, с Диной была проблема. Царат Йосеф, с Йосефом была проблема. Царат Шимон, Шимон был, не пришел и так далее. Царат Бениамин, сейчас с Бениамином происходит. И говорит он, как молится Всевышнему, дай, достаточно. Шин Далит Йод, так объясняет Раши, что обращается к Всевышнему, который вот то, да, к, именно к этому имени, которое ставит границы на разные вещи. Здесь граница на мои страдания. Это как бы дай, то, что он говорит. Да. Шонхапши и Шонхэну. Да, Шонхэну. Это то, это так объясняет здесь, да, Раши. Вот это. Потому что непонятно, почему он с этим именем обращается. Мы знаем, что всякое имя, имена Всевышнего, у Всевышнего нет имени. Да? Что Всевышний – это бесконечность, бесконечности не даемся, нет, невозможно дать имя. Имена Всевышнего – это форма управления Всевышнего в этом мире. С какой стороны он управляет, либо с мера добра, мера суда, мера милосердия, и там еще раз разные, раз каждое имя оно показывает на какую-то определенную форму управления, как мы это по-разному объясняли. Поэтому здесь вопрос, что такое Шиндалит Йод, что Всевышний, что он, Яаков, молится к этому, именно к этому имени. Рамбан здесь приходит с интересной вещью. Говорит, Кель Шакай, вот это имя Алиф Ламед Шиндалитюд, на самом деле, там есть двойное имя, да, Алиф Ламед и Шиндалитюд. Говорит, это имя, это Медат Один, мера суда. Мера суда. И что это такое? И Тенахем Рахамим Шерифанав, да он, вот это мера суда. То есть говорит, он молится, обращается к мере суда. Значит, если мы обращаемся к чему? Ашем, Ашем это, ну, скажем, мера хеседа. Ну, по-простому, так мы это понимаем, да? Баруха это Ашем, Ашем это... Да, ну, Ашем это теперь, это вообще-то, ну, не принципиально, да, будем это, в принципе, мы обращаемся к тому или другому, это, да, к мере суда, к мере добра, может, к мере, вопрос, какой сфере, это идея спирот, к какой сфере обращаемся, так он говорит, это значит, именно кельшака, это медат один. Да, мера суда. Не будем там разбираться в понятиях сферот. Во всяком случае, к ней он обращается. И Тенахем Рахамим Шелифанав и так далее. Он Яле Этхем Бамидат Один. Он как бы подымет вас. Так он говорит. Это вот Всевышний, то есть вот в рамках этого имени, подымет вас из меры суда на Медат Рахамим, в меру милосердия. Изменит меру суда в меру милосердия. Это что делает? Это молитва у него. Зекфими, да, вакатув зекфими драшам, нет, не так, дальше, вамаскилявин, говорит он, и тот, кто понимает, поймет. Рамбан, он, это интересная вещь, Рамбан обычно, когда объясняет, он объясняет простой смысл, старается объяснить самый вот, как это, текст, в рамках вот текста, простого текста, обычно старается объяснить это в простом смысле, а там, когда он входит в более глубокие вещи, он только намекает и говорит, что тот, кто понимает, он поймет. Да? Это когда он здесь это приводит, ясно, что он намекает на какие-то вещи более глубокие здесь. И здесь это мы должны, по всей видимости, может быть, попытаемся как-то понять, что именно здесь заложено. То есть, это интересно само по себе, что когда я хочу что-то получить, то я по-простому обращаюсь ко Всевышнему с точки зрения меры добра, не с точки зрения меры суда. Да, по-простому, что значит обратиться к мере суда? То есть, что значит обратиться, обращаюсь? Это вопрос, что делает молитва. Что делает молитва, как мы говорили? Что молитва это притягивает изобилие из духовных миров в наши миры. Почему она притягивает? Потому что, как может человек притянуть что-то, изобилие и так далее? Потому что то самое добро, для чего Всевышний создал этот мир? Всевышний создал этот мир для того, чтобы дать добро творениям. Но он его не дает, потому что творения не готовы. Они не способны это принять, они разрушатся. Они должны себя подготовить для этого. Это как бы лучше для творения и так далее, как мы это объясняли. Это действительно добро, когда человек получает добро, которое он заслужил. Это настоящая награда, которая есть. И также в нашей системе управления, как бы Всевышний, то добро, которое он дает, здесь добро это не то добро первоначально, здесь добро это помощь человеку исправить себя. Ну вот это вот, что здесь добро в нашем мире, когда мы просим у Всевышнего, что мы от него просим? Чтоб дал нам жизнь, чтоб дал нам здоровье, чтоб дал нам деньги, чтоб дал нам имущество, чтоб дал детей, чтоб был мир, чтоб было то, другое. То есть это инструменты. Инструменты для того, чтобы могли что-то делать. Зачем человеку нужны деньги? Чтобы что-то с ними делать. Это инструмент, посредством этого он может делать разные вещи, различные действия и так далее. Здоровье, чтобы он мог жить, чтобы он мог действовать, жить, чтобы он мог жить и так далее. Это инструмент, это то, что мы просим у Всевышнего. Когда мы это получаем, мы к этому относимся как к добру, которое Всевышний дает нам. Он дает нам добро. Какое добро? Инструменты для того, чтобы могли что-то сделать в этом мире. Это интересная вещь. Это не то добро, которое будет, когда мы будем получать награду в будущем мире. То добро другое. То настоящее добро, как это, то на самом деле там это идея постижения. Раскрытие, это добро, ну, тоже мы не можем знать глубину этого, у нас нет представления об этом, что мы не находимся в этом мире. Но для того, чтобы могли его получить, Всевышний дал нам, создал нам этот мир, что здесь мы можем заслужить то самое добро. И поэтому добро в этом мире – это дать инструменты, чтобы могли заслужить, получить добро. Поэтому мы и понимаем добро здесь от Всевышнего, то, что мы просим и молимся, чтобы он дал нам руки, ноги, чтобы он дал нам возможность, чтобы он дал возможность, это то, что мы просим. Но когда человек это просит только для того, чтобы использовать для каких-то своих интересов, то тогда это да, для удовольствия, для этого, то тогда не для этого Всевышний дает это. Да, если он для этого просит, он не получит. Когда он это получит? Когда он это просит ради Всевышнего. Потому что я хочу эти инструменты, чтобы служить тебе. Чтобы выполнить ту роль, для которой ты меня сюда послал. И для того, чтобы выполнить это, и для того, чтобы это получить, он как бы должен поднять ко Всевышнему. Что значит поднять ко Всевышнему? Показать, скажем так, Всевышнему, что он уже... То, что до сих пор ему было дано, он использовал ради Всевышнего. Теперь, чтобы идти дальше, ему нужны следующие инструменты. То есть, во время молитвы он должен как бы полностью, эта идея поднять молитву вверх, да? Поднять то, что называется мам. Поднять вот это пробуждение снизу, сказать, что эта молитва включает в себя все, и чуву сделать, и все. Он говорит, мне нужны эти инструменты, чтобы служить тебе. То есть я должен только ради тебя, и только я живу ради тебя, и хочу это вот только ради тебя, чтобы получить то, что мне это добро нужно, для того, чтобы служить Всевышнему, чтобы выполнять мицвот. Это намерение, правильное и настоящее намерение в молитве. И тогда он получает. Но сколько он получает? В рамках того, что он готов. То есть как бы он себя подготовил, то есть это то, что мы хотим сказать, да, что мы сейчас готовы получить еще что-то. Получается, как бы, то добро, которое дает Всевышний, нам, оно, в принципе, есть, но оно не приходит к нам. Почему? Потому что мы еще не готовы. Идея молитвы – это как бы подготовить себя, в каком-то смысле, там, мицвот и молитвы и так далее, не будем ходить в детали, но во время молитвы он как бы поднимает всю свою работу, то, что он сделал, и как бы говорит, вот я готов. И тогда в рамках того, насколько он готов, открывается немножко из этого добра и приходит в эти миры. Для этого человека, для этого мира, для того места, для того и так далее, оно приходит то самое добро. Поэтому по-простому эта идея молитвы, как бы человек во время молитвы, он притягивает то самое добро, изобилие извне, из свыше вот в эти миры. И тогда эта идея молитвы. Теперь, по-простому, это идея молитвы, как бы обращение к мере добра, в каком-то смысле. Не к самой мере добра. Мы говорим молитву, что там упоминаем имя добро, имя Всевышнего, что показывает на добро. Но когда мы упоминаем имя Гвуры, что, то есть имя Медат-Адин, меры суда, это мера ограничения, то как эта молитва работает? Что в этой молитве есть? Что я там, да... И что это значит, что я там притягиваю? А на самом деле здесь такая вещь, что, да, как он здесь, кто это здесь объясняет, да, ну это, да, это, а в принципе здесь такая идея. Ну, во-первых, у нас есть понятие, что Медат-Адин может делать награду, мера суда. Наоборот, иной раз мера добра, она как бы дает добро человеку как награду, то, что он заслужил. Мера суда дает ограничение в рамках того, что человек обязан, ему нужно то, нужно другое, да, он как бы обязан, в смысле, он не несет, да, он не заслужил, как бы, типа, вот это он не заслужил, тогда ограничение. Теперь, получается, есть мера добра и мера суда, когда иной раз мера суда требует справедливости. Если человеку не полагается, значит, это не приходит. Но иногда приходит, да, иногда мера суда, она говорит, что человеку полагается награда. Как это? Приводит человека в суд, судят его за его поведение, а потом приходят и говорят, ему полагается не просто оправдание, а еще возмездие и так далее. Как может быть? Суд же приходит судить. Что же на это? Потому что суд видит, что он не просто это не сделал плохого, но он еще и заслужил много. То есть он приходит, он праведный. То есть может прийти суд и сказать, что в рамках справедливости ему надо дать добро. То есть это идея суда, это добро настоящее, это награда на другая. Если он дается награда как помощь, как милосердие, как еще что-то, да? А есть награда, как вот заслуженная по-настоящему, и тогда это мера суда, это путь, которым наши отцы шли. Авраам, Ицхак, Яков, они никогда не обращались к мере милосердия, а только к мере суда. Ну, как бы, они не хотели на себя управление добра, не хотели милосердия к себе, не принимали. Они это оставляли свои заслуги за то, что у них были заслуги, поэтому дать им разные поблажки или что-то, это они оставили для своих детей, для будущего поколения. А то, что они с ними, поведение было в рамках меры суда. И мера суда – это настоящая мера по-настоящему. То есть получить, заслужить награду в рамках меры справедливости, да, это самая большая награда. Как бы то ни было, и здесь он обращается вот к мере суда. Что это такое? Кроме этого, есть другая сторона здесь, и это то, что мы говорим. Когда, как то, что мы объяснили молитву, что человек притягивает изобилие из высших миров в низшие миры, это одно. А что если, как бы, это изобилие уже есть? Иной раз это изобилие, это добро, оно есть, но оно не приходит человеку, потому что есть какое-то постановление над ним тяжелое. Какое-то ограничение, которое стоит над ним и не дает ему это, да, может быть, какое-то нарушение, может быть, какое-то в рамках системы управления человека есть постановление, что произойдет то-то и то, да, постановление, что это не может произойти. И тогда нужно снять это постановление. То есть постановление, оно приходит в рамках меры суда. Говорится, есть добро, только тебе не полагается, потому что ты не заслужил за того и того-то. И тогда надо заслужить в том, отменить меру суда. Вот эта идея отменить меру суда, это и есть здесь молитва Якова к мере суда. Что это такое, мы сейчас не знаем, может быть, на примерах можем посмотреть. Но в принципе, вот это вот отменить меру суда, это что значит, он помолился ко Всевышнему, к Эль-Шакай. Да, чтобы изменить меру суда на меру милосердия, как говорит здесь это. То есть, отменить преграду. Есть молитва, это притянуть свет сверху вниз, изобилие, то есть сказать, я готов к дальше. А есть молитва другого характера, отменить границу, которая не дает этому милосердию, этому добру спуститься вниз. И тогда это молитва к Эль-Шакай, а не к этому. Я не знаю, примеры приведу вам из таких очень, да, непростой вещи. Да. Вот, хоть как сегодня, например, да, интересную вещь. Да. Не, есть много примеров этому, да, но вот в наше время это актуально, немножко тем актуальности, да, что в наше время. Мы видим, да, непонятную вещь. В Израиле есть изобилие. Как говорят, экономика на самом высоком уровне, все, есть на каждого человека процент, как это... Сколько он получает, на каждый, да, очень много, намного лучше, сильнее, чем в всех других странах и так далее. Но жизнь ужасно дорогая, то есть, да, людям очень тяжело. Какой же, да, люди бедные. С одной стороны, вроде все богатые, а люди бедные. Интересная вещь, почему это так? Цены очень, я просто беру как пример, но хочу понять, это не простой пример. Вроде все есть. Когда есть много, то цены должны быть маленькие, потому что это много. Ну, по логике вещей. А здесь цены огромные, несмотря на то, что есть изобилие, цены очень большие. Почему это происходит здесь? Кто-то дает, может дать разные объяснения на это дело, но я хочу дать объяснение еврейскому этому, да? Да, это там, да, можно давать все технические объяснения, кто там делает разные манипуляции, тогда мы не будем в это входить. На самом деле есть Мишна Сута. Кто знает, последняя Мишна в Масехет Сута. И там приводятся интереснейшие вещи. Вообще вся эта Мишна, она длинная. И там много интересных вещей, если их учить их с комментариями, там много разных интересных вещей есть, но мы как бы здесь ограничимся одним из очень известный отрывок из этой Мишны. Да, и приходит кто это? Раби Элиэзер а-Гадоль. И он говорит, там говорит что-то и говорит следующее. Да. Бейквот Машиха Хуцпа Изге. То есть приходит Раби Элиэзер там и говорит, что будет в будущем, во времена перед приходом Машиха. В каком-то смысле это похоже на нашу ситуацию. То есть, в принципе, к нам. Ну, мы так понимаем, что мы сейчас находимся перед приходом Машиха. И вот эта Мишна приходит и рассказывает нам о ситуации, которая будет во времена перед приходом Машиха. Многие приводят сюда эту Мишну показать, насколько точно и ясно. Показывает, раскрывает нам Мишна, которая была записана, когда там, 2000 лет назад, почти что, да? Передает всю ситуацию современности. Просто удивительно почитать это. И вот говорит так. Первое, говорит, что будет перед приходом в эту эпоху? Перед Машехом. Хуцпайзге. Что такое хуцпайзге? Наглость будет велика. Первое то, что приводит наглость. Это мы видим сегодня. Ну, не хочу приводить примеры, да? Но это уже каждое это. Наглость будет среди этих. Просто почитать. Здесь надо, конечно, смотреть с разными объяснениями, очень много интересных вещей, но по-простому. Йокер Яамир. Дороговизна увеличится. Не случайно, дороговизна увеличится. Йокер Яамир. А Гефин Титен Перьёва Аяин Байокер. Виноград даст плоды, а вино будет дорогое. Винограда будет много, а вино будет очень дорогое. То есть будет изобилие. Удивительная вещь. Вот то, что там, то, что сейчас происходит, я не случайно взял этот пример. Прям так оно и, прям так и вот этими же словами и записано. 2000 лет назад, как будто бы сейчас писали. Да? Удивительная вещь. Потом там много других интересных вещей. Да, Гефин Титен Перьёва, я Малхута Афохли Минут. Царство, то есть власть, я знаю, правление будет злодеями. Мы знаем, что в наше время, кто по-настоящему властвует в Израиле и так далее. Злодеи они те, которые будут у власти. А Галиль и Хареб. Галиль будет разрушен. Не знаю, про что это еще будет, или было, или будет. Видимо, это еще война, которая ожидается с севера, что это Галиль. Ваншей, во всяком случае, мы знаем, там тоже это, да, вот во время войны это было явно. Ваншей гвули сову мирлир, и люди границы будут ходить из города в город. Многие говорят про эту вещь, да, будут из города в город. То есть говорят, что такие люди границы. Пограничники. Это интересная тоже вещь. В Израиле пограничные люди, пограничники, есть пограничные войска. Они на границе. Везде, во всех странах. В Израиле пограничные войска, они внутри Израиля. Потому что границы Израиля внутри Израиля. Это удивительная вещь, да, что все вот эти вот, что это границы? Границы это между евреями и арабами. Это граница внутри Израиля. Каждый раз тебе приходит какой-то араб, может прийти к тебе какой-то палестинец, там не знает, что сделать. Так и все эти, кто это? Магав, то, что называют, нет? Магав это как Мишмарагвуль, правильно, в Израиле. Границы, да, войска, которые вот это, пограничники, они будут внутри. Ну, будут внутри города, из города в город. Вело и ханану, и не смогут там сделать то, что. Хохмат софрим тисрах. Мудрость софрим тисрах. Ну, софрим это значит, мудрость не будет, она будет. Да, мудрости не будет. То, что это. Да, это имеется в виду, что люди не как будут бояться говорить. Истину, говорить Тору. То есть говорить Тору, кто-то будет обучать Тору. Тогда не захотят их слушать, не будут там так далее, да? не захотят их слушать и не захотят давать им даже говорить, рот открыть. Это, в принципе, идея, тисрах. Вирехет и масу. Боящиеся Богу будут противны, то есть будут в позоре. Те, которые будут служить Всевышнему, боятся греха, то есть люди праведные, они будут находиться в самом низу, как бы позорены и так далее. Это написано в то время. Ирехет и масу ваэмэти ене и дерет. И истина будет отсутствовать, не будет истины. На римпной скине Мельбину молодые будут, как это, обижать стариков. Ельбину как-то позорить, обижать или позорить стариков. Старики, скини мамдулиф нектоним, ямдусь. Старики будут стоять перед молодыми, то есть не будет уважения к людям. Бен минабель ам, как это, минабель ам. Бат кама бама, то есть как бы сын как бы не слушает отца, дочь встает против своей матери. Калаба хамата, невеста против свекрови, так я знаю. Да, да, ойвей ишан шей бито, враги человека будут внутри его дома. Да, враги человека, я не знаю, когда читаешь эту мишну, просто насколько это, многие удивляются, насколько точно описана современная ситуация. Там, конечно, интересно войти в тонкости всех этих, но просто простой взгляд, как мы видим, то, что сегодня происходит. Потом говорится, да, пнеадор к пнеакелем, отсюда это выражение, поколение, пнеадор, поколение, как-то лицо поколения к пнеакелем, как лицо собаки. Да, ну, тоже объясняю, здесь разные объяснения, как это, лицо поколения, как лицо собаки. Ну, одна из вещей, то, что это объясняет здесь, как это, что собака, что она делает, когда ее бьют палкой, она кусает палку, в этом смысле, есть, которые объясняют это в этом смысле, что поколение не видит причин настоящих, а как бы реагирует только на это. То, во всяком случае, и Абен и Номит Баеша Миабив, сын не стесняется своего отца, то есть стыд будет потерян. И заканчивает он это свое предсказание, знаю. Вальми ешланули шане, на кого нам есть полагаться, алевину шибашамаем, на отца нашего на небесах. Только на Всевышнего можно полагаться и больше ничего, нет никакой возможности. Это удивительная вещь, насколько это, да? Насколько точно и ясно. Но приходит он, что говорит здесь? Почему я это привел? Говорит здесь, показать эту вещь. Почему сегодня так все дорого, как, несмотря на то, что есть все изобилие, все дорого? Это неестественно. Потому что это было постановление Всевышнего там. Да? На небесах мы это видим, уже решено заранее, поэтому оно так и есть. То есть то, что сказано, так оно и происходит. Теперь, когда есть постановление, какое-то вот это, что-то мешает, то есть и добро пришло в этот мир, но есть проблема, которая не дает ее прийти к человеку, это называется медат один, ограничение, то есть какая-то у него нет какой-то заслуги, есть какая-то то, что ему мешает, что он должен ее как-то разрешить и так далее. И это идея молитвы, что в молитве я как бы хочу снять это, как это исправить себя в том смысле, чтобы снялась эта преграда, и тогда молитва, она к мере суда. Так, видимо, должны понять здесь это Рамбана, что он хочет объяснить здесь. Беседер, во всяком случае, здесь это он говорит, он сделал это молитва. Молитва, это значит, да, вышлах лахам это хихне, и тогда помолиться к Всевышнему, это что второе, то, что он сделал. Сначала подарок, как мы сказали, секретное оружие. Второе – это молитва, и третье – война. А война, здесь вопрос сам по себе. Что значит война? Если он молится, значит, все зависит от молитвы. Или не зависит от молитвы. Надо воевать или не надо воевать. Как относиться вот к понятию, да, к этому понятию войны? Да. Здесь это интересная вещь. Как евреи воюют? Да. Да. Здесь мы говорим, да, как это человек, как евреи воюют, как вообще это, да, на самом деле мы видим в истории, да, когда это есть как две ситуации. Одну мы видим Пурим, а другая ситуация Ханука. В Пурим евреи не пошли на молитву, то есть не пошли на войну, не стали воевать. То есть потом уже, после того, что там изменилась ситуация и так далее, да, но это уже не было уже война, это как бы было преследование Амалека. А сама по себе их хотели уничтожить. В Пурим хотели уничтожить еврейский народ. Они пошли молиться и делать шуву, ешиву и прочее. В Хануку их хотели тоже уничтожить. Но только по-другому, не физически, а духовно. И тогда они восстали на войну, поднялись на войну. И здесь мы должны понять этот принцип. Есть еще понятие войны. Война, как это Мельхемет Мицва, война Мицвы, то, что был Давид, нес и так далее, когда вошли. Но там Всевышний приказал здесь воевать, поэтому они идут на войну. Но по сути мы должны понять принцип войны. Что значит, да, что значит война? Зачем воюют вообще? И почему должна быть война и так далее? И тут мы видим интересную вещь. Что это? Когда евреям угрожают физическим уничтожением, то тогда... А спасение ихнее и оружие ихнее – это молитва. Когда же от них требуется, почему, да, когда же от них их хотят уничтожить, их еврейство хотят уничтожить, то тогда они поднимаются на войну физическую. И это странно, почему именно так? Что, в общем-то, когда мы говорим о войне, да, молитва, стоит нам идея молитвы? Все равно говорит идея молитвы. То есть, что на самом деле, когда человека хотят уничтожить физически, почему его хотят уничтожить? Еврейский народ. Почему? Значит, над ним стоит мера суда. Это как раз то, что мы здесь видим тоже. Значит, видимо, еврейский народ что-то сделал не так, что теперь ему полагается наказание уничтожения. Это вот наказание, которое стоит над ним. Есть проблема с наказанием. Не потому, что какой-то народ захотел уничтожить евреев, есть там народы, которые хотят уничтожить евреев всегда. Ну так они могут хотеть дальше, но это, но когда у них появляется такая возможность, это потому, что в системе управления это появилось. Поэтому, когда я пойду с ними воевать, что я значу? Я скажу, я силой своей руки смогу перебороть и смогу их, может быть, достать, может быть, я сильный, может быть, даже если я сильнее, то поскольку это на самом деле приходит от Всевышнего, эти народ, который приходит уничтожить евреев, он всего лишь инструмент в руках Всевышнего. И я, то, что воюю с ним, это как собака, которая воюет с палкой, кусает палку. Поэтому если происходит кто-то, хочет уничтожить еврейского народа физически, и у него появляется такая возможность, значит, гзира башамаем, значит, есть постановление на небесах, мера суда, про ту самую меру суда, о которой мы говорим. И тогда Всевышний, и тогда исправить это. Это не просто быстро, да, как это, воевать и там физически с этим, как воевать с палкой, кусать палку. Это надо изменить суд на небесах. Поэтому это молитва. И обратно, это молитва, как мы здесь увидим Яакова, к мере суда или еще каким-то образом, как там, да, как там должно быть. Это, в принципе, идея исправления. Это то, что должны сделать. И так, почему? Потому что на самом деле это приходит от Всевышнего. Но когда мы придем, спросим, если это так, то и во всех других случаях не нужно воевать совсем. Если ты говоришь, у тебя есть сила против, да, на войну, это еврейское оружие, молитва, так мы говорим, слово, это что говорит, что Бильам решил пойти против евреев, использовать против евреев их оружие, слово, да, слово, что это молитва, оружие еврейского народа, и Бильам хотел проклясть еврейского народа, хотел это, потом еврейский народ использовал его оружие и убил Бильама мечом. Но на самом деле это как бы... А тогда почему в Хануку они пошли воевать? Потому что здесь другое. Здесь хочет их уничтожить физически. Не физически, а духовно. Хочет уничтожить их еврейство. В этом случае требуется война. Почему война? Почему, может быть, здесь тоже надо помолиться, чтобы перестали? Нет. Потому что здесь война не в том смысле, что война как таковая, победить там кого-то и так далее. То есть такой войны как таковой нет в принципе у евреев. А евреям война всегда это в духовном смысле. Да, что иначе мы знаем, евреи живут в разных местах. Вообще человек идет по дороге, иди знать, что с ним может произойти. Каждый человек, когда пришел где-то и пришел домой, должен сказать Агумель, помолиться, благодарить Всевышнего, что он пришел живым. Сколько же случайностей может произойти вокруг него. И то, что они не происходят, он приходит то, как есть, значит, за ним следят и его оберегают. Тем более евреи, где бы он ни находился, сколько опасностей. Это говорят, что кто знает силы как бы евреев или вот это вот осознает как-то еврейского бога, это антисемиты. Больше, чем евреи. Почему? Потому что евреи не знают, он идет и не знает, что замышляют против него разные антисемиты. И эти замыслы, они разрушаются, он даже этого не видел. Но антисемиты-то знают, что они замышляют, и видят, как все их замыслы разрушаются, так они видят, что приходит тот и Бог Израиля и их разрушает. Так они как бы верят в Бога больше в этом смысле, больше, чем сами евреи. И это действительно удивительная вещь. Поэтому идея войны не в этом. На самом деле, да, а идея противостояния, она всегда на духовном уровне. Когда человека хотят уничтожить, уничтожить его еврейство, что это значит? Над ним делают разные постановления, чтобы он не был религиозным, не молился, запреты разные, служения Всевышнему и так далее. Это потому, что это тоже гзера, постановление на небесах. Почему? Потому что недостаточно был строг и недостаточно выполнял и отходил это. И тогда исправление этому... Это не молитва, а исправить в этом мире. Как это мире? То есть отдать жизнь во имя Всевышнего. Отдать жизнь во имя еврейства. Это идея. Поэтому то, что он идет на войну, это не потому, что в результате войны он победит. Может быть и победит, если Всевышний ему поможет. Только если Всевышний поможет, он победит. Но это идея Мессирут Непиш. Отдать жизнь во имя Торы. То есть меня не хотят убить. Это так было в Хануку. Кто там? 5 коаним, макабеев, которые были. 5 коаним, когда никогда не воевали, никогда это. У них был один меч. Они вышли против целой армии и смогли ее победить. Когда они вышли, то есть то, что они их победили, это было чудо. Но когда они вышли на войну, что было там у них, когда они вышли на войну? Что они думали? Они думали, что они умрут. Они пошли на смерть. Ради того, чтобы отстоять еврейство, чтобы защитить как бы это еврейство. Поэтому, если это исправление, что если они как-то относились к еврейству более, еврейский народ пренебрегал своим еврейством, то тогда к нему приходят постановления в виде разных народов, которые приходят, и ставят на них постановления, чтобы запрещать им быть связанным с иудаизмом, с еврейством. И тогда исправление этому, это когда еврей ради этого отдает свою жизнь. То есть его никто не хочет убить, ему только говорит, перестань молиться. Но тогда он приходит, идет, да, на Мессирут Нефеш, отдает жизнь во имя Всевышнего. И вот это вот, и это само по себе исправление. Получается, и война это физическая, на самом деле духовная. Это основная суть ее. Суть ее не в том, чтобы пересилить силой. И здесь интересная вещь, не потому что это прямо противоположно взгляду в современном Израиле и так далее, да, как это было, как это с самого начала, весь этот спор, который ведется, как, кто должен воевать, кто не должен воевать и так далее, почему воюют или не воюют. Как бы то ни было, основная идея здесь – это духовность. Не то чтобы не надо воевать, а армия и так далее. Нужна армия, это мы сказали старание, но мы понимаем по-настоящему, что результат, он результат духовной победы, не физической. А физическая, это значит, человек говорит, мне не нужен Бог, пусть не вмешивается в мои дела, я сам справлюсь, я достаточно сильный. Это то, что приводится как раз-таки в нашей недельной главе, если помните, вот которая будет. Парашат Экев. Что там сказано, я прочитаю. Ишамерлыха говорит, это вот в недельной главе, Да, то, что вы говорите. Ишамелуха пентишках, остерегайся, чтобы ты не забыл это Шамлокейха Всевышнего. Любил те лишмор митцватам, чтобы не соблюдаешь его заповеди и его законы. Выхукотав, Ашеран, который я приказываю тебе. Пентухаль висавата, остерегайся также, чтобы ты не было так, что ты будешь кушать и насытиться. Будешь кушать и насыщаться. Убатим товим темнева яшавта, и построить себе хорошие дома, и будешь сидеть в них. Убкархавы цонха рбын, у тебя будет много скота и много денег. Кесов и заав и рбелаха, будет много у тебя денег и золота. Выколя шерлаха, и все у тебя будет много, будет изобилие. Выравливав хай, тогда поднимися ты в своем сердце. Значит, поднимися. Гордость появится в твоем сердце. Кто-нибудь помнит сегодня, да, кому-нибудь это что-то напоминает? Мы построили страну, все деньги в наших руках, мы создали страну, мы те, которые, на нас это, только мы и все, больше никто, и нет Бога. Это идея, как бы современного вот этого, да, поколения, то, что есть в Израиле, вот то самое, которое, да, не хочу их разбирать. И это, и остерегайся, чтобы не возгордился ты в своем сердце, тогда, поскольку у меня все есть, я богатый, я сильный, все это, да, так мне и Бога не нужно как такового. Вышахах ты это шамилакейх, и тогда ты забудешь Всевышнего. Амуцухами Эрис Мицраим, который вывел тебя из земли египетской, Амулями Мидбар, который вел тебя в пустыне, большой, Гадол Ванура, большой ужасной пустыне, Нахан, Сарав, Акрав и так далее, тогда, что там не было воды и все прочее. Амихухамам, который кормил тебя маном в пустыне и так далее. Ваамарта Баливавха, Баливавейха, и скажешь ты в сердце своем, это основной пасук здесь. Ваамарта, и скажешь ты в сердце своем. Кохива отцами диасали это кхайлязе. То есть ты скажешь себе, сила моя и рука моя, она, которая сделала мне все то, что есть у меня. У него есть богатство, изобилие, деньги, оружие, армия, правительство, да, судебная система, еще что-то, все в его руках. И говорит он, это все я сделал. Остерегайся, говорит, прийти к такому выводу. Это сила моя и сама рука моя, та, которая это сделала. Суть руки моя, не знаю, как это перевести на русский язык, но известное выражение. Кухивоцем яде, это все, везде это говорят, это выражение. Это здесь Парашат Ваэкев, то, что вот недельной главы. И говорит вам, а так ты скажешь, остерегайся. В Захарте это Шем Лукеха. Киуна, вспомни Всевышнего, Киуна Тенлахаков, что он дает тебе силу, ля сотхай, добиться всего, богатства, изобилия, успеха, это Всевышний дает тебе силу, а нет, твоя сила. Лимана Кибрта, чтобы ты сделал, выполнил свой союз со Всевышним, который поклялся, да, Бритон, тот самый союз, который он заключил с отцами нашими. Ваяемся кох тишках, если ты все-таки забудешь, это Шем Элокейха Всевышнего, валахта ахре элохим ахрим, пойдешь за другими богами, то есть за другими идеологиями, за разными там моралями, как они называют эти мораль, да, мораль, да, как сегодня это говорят, как это, всемирная, всеобщая мораль, которая это, да, абсолютно всеобщая, забыл, как называют сегодня то, что это, да, сегодня называют моральные принципы, такая мораль, гуманизм, они разные такие принципы, которые, да, как это, всеобщий, всемирный, я не знаю, это не помню, как это называют это. Если это, значит, пойдешь за другими идеологиями, за другими богами, это другие боги называются здесь. Ваватам и штахавитам, вы действительно пойдете служить им и поклоняться им, как это, гуманизм, то, что сегодня, демократии разные, там, бог такой демократии, бог, что сегодня, в наше время, все эти боги разрушаются одно за другим, бог демократии вдруг обнаруживается как диктатура, бог армии и разрушился, бог там разный, сионизма тоже разрушился. Все боги или боги, которые построили себе разные идеологии, разные идеи, как это, арахим то, что называют, да, моральные принципы, святые для в Израиле, то, что было святым, сегодня перестало быть святым. Они же его и разрушили. Они разрушили все. И это говорит, что если ты пойдешь за всеми этими идеологиями и будешь придумывать себе разные моральные принципы, как там равенство, феминизм, и там, как это, принимать всех, и так далее, не буду приводить все детали, все эти, которые это есть. Но если ты пойдешь за всем этим, то тогда, говорит он, иштахавита, будешь поклоняться им, айдоти бахэм, что я свидетельствую тебе сегодня, киавоту бену, что вы будете потеряны. То есть, во-первых, потеряны с этой земли, и потеряны вообще. Кыгоим ашер ашема абид мипнеха, как те народы, которых Всевышний теряет перед тобой, то есть изгоняет перед тобой, уничтожает перед тобой. То есть те народы, которые были там, что они тоже такими были. И они вышли из земли Израиля, были уничтожены, умерли, почти исчезли. Кента Абдун, также вы будете исчезнуты, потеряны. Эки лотишмиун баколя шамилокехам, из-за того, что мы не слушали голоса Всевышнего. Как раз интересную вещь он приводит здесь. Все вот то, которое, да, это как раз наше это говорит, что когда ты придешь, говоришь, что это моя сила. Это моя сила, и это моя рука. Она то, что делает. На это ты полагаешься. Да, я это. Это значит, ты забыл Всевышнего? То тогда это приведет к разрушению. И к потере всего того, что ты находишься и так далее. Это мы не раз видели в истории, что так оно происходит. И не дай Бог увидеть это в этот раз. Но очень многое к этому идет. Во всяком случае, это, да, это то, что он здесь приходит и говорит. Это то, что мы видим здесь. Это идея войны. Идея войны, что правильно, еврейская, на войне, подготовиться к войне. Но война, она такая. Война, она правильная, она и физическая тоже. Но это физическая война, по-настоящему она духовная война. И не война того стиля, что, как мы сказали, Иуда мог один уничтожить весь Египет. Так что ему было бояться? Я могу это уничтожить силами духовными. Я их могу уничтожить. Но мы же, как мы это учили, как Раби Акива и то, что Раби Исмаэль поднялся, говорит, эти силы можно, но они ограничены. И если их создал Всевышний в рамках определенных законов, для той цели, которую Всевышний сдал. И если твое действие, то, что ты намереваешься сделать, оно идет против плана Всевышнего, то у тебя это не получится, даже если ты обладаешь всеми духовными силами, знаешь все имена и знаешь все, как это делать. Это основная вещь. Оно имеет границы. И поэтому тогда Раби Исмаэль поднялся на небеса и спросил Всевышнего, может ли он защищаться, а не защищаться. Что он мог сам уничтожить Египет, и не Египет, и Рим в то времена, силами духовности. Только Всевышний сказал, мы должны это принять, потому что то, что 10 праведников, которые будут убиты римлянами там, это Раби Исмаэль, Раби Акива и там все эти 10 праведников, то это было искупление греха продажи Йосефа 10 братьями. И поэтому это было необходимо. Это было постановление на небесах. Обратно мы приходим к идее постановления. И тогда, поскольку есть постановление, то тогда его отменить только тем путем, как мы сказали. Идея, да, идея молитвы, как это к мере суда, как объясняет нам здесь Рамбан. Да, изменение, снятие вот этого постановления, если его возможно снять, то вот таким, именно таким путем. И поэтому, и идея снятия, понятие, как в Хануке мы сказали, снятие постановления. Когда тебя хотят лишить иудаизма, это еврейство, это мессирут нефеш, это война. Вот она снимает постановление. Война, что она физическая, но в корне она духовная. Потому что здесь он дает жизнь во имя этого, во имя Всевышнего, во имя, чтобы защитить это еврейство, что оно мне дорого, что мне важно, что мне оно нужно. Тем самым я исправляю эту вещь, когда отнесся к этому с пренебрежением. Да, и это тоже идея. Здесь, поэтому это такая война. Это то, что мы понимаем, здесь вот два вида войны. Это война еврейская. Так, потому что мы здесь раскрыли все карты еврейские, что всегда это война в духовности. И есть у нас, как это, секретное оружие, подарок, есть у нас молитва, что это сама по себе, молитва к мере, да, в рамках меры добра и в рамках меры суда, и война. И надо понимать, что такое война физическая, как это у евреев воюют физически по-настоящему. Да, и что обратное, когда приходит человек, говорит, я буду воевать так, как в других народах воюют, а как в других народах воюют, в рамках законов природы, потому что я сильный, я побежу, потому что если у меня будет оружие, я смогу победить и так далее, то если еврей будет так воевать, народы это у них в рамках, они живут в рамках законов природы, и там все в рамках законов природы, но евреи не живут в этих законах, и поэтому если он ведет себя так, то наоборот это называется, что он говорит себе, «Кошиво отцем я здесь, сила моя и рука моя, та, которая делает все то, что есть у меня», и тем самым наоборот на него есть постановление, что будет потерян, а не придет к успеху, даже если у него будет много оружия, много силы и так далее физически. То, я думаю, мы все тут задержались, думаю, на сегодня хватит, да что-то мы прошли.
Спасибо большое, Рав Захария. Лекция просто потрясающая. Просто потрясающая. Мало времени, значит, ну, чтобы вас вообще не задерживать. Есть у кого-то вопросы?
Здесь что-то написано в этих. Да, необходимо.
Ирочка, пожалуйста.
А вот Мишна на русском, кто-то прислал здесь ссылку, Наталья прислала ссылку Мишны на русском. Наталья спрашивает, а вот кто-то Михаил принес эту, да, вроде она на русском должна быть, наверное. Снятие постановления с небес, каких еврейских книг, развита тема подробно. Снятие постановления с небес, каких, ну вот сейчас мы учим, комментарии, нет такой отдельной книги, но в комментариях есть много раз про это сказано. Да, Ирина.
Можно. Ну, вопросов много, но будем ограничиваться. Вот меня немножко смущает в этом перечне из трех пунктов, что молитва не на первом месте. У меня всегда как-то молитва, а потом уже все остальное. Как это может просто это не так.
Действительно, хороший вопрос, да, почему именно это, почему должно быть именно это место, да, ну, как бы в начале вот эта идея подарка, да, то есть убедить человека, может быть, снять это, то есть что это значит. Ну, идея молитвы здесь, что мы сказали, это снять это постановление, это, в принципе, по всей видимости, вот мы это. Может быть, это когда это так, когда есть постановление от Всевышнего, что это происходит из-за нашего поступка. Иногда может быть, что эта беда приходит не из-за постановления, а как бы этот человек хочет сделать, это его проблема. Тогда, так вначале надо, это его можно изменить вот таким путем. Так, то есть человек хочет сделать какую-то проблему, проблема не в том, что есть такое постановление от Всевышнего, а то, что он так хочет. И тогда мы тоже можем сказать, если он так хочет, только у него это не получится. Но первое не получится, это вот это старание, которое мы делаем таким путем, что как бы пробудить у него это, да? Любовь. Тот скажет, зачем надо прилагать старание, почему Всевышний это не сделает, если это так. Но, видимо, здесь это тоже важно, в каком смысле? Что тем самым я как бы не хочу, как это так же помогаю этому человеку, может быть, так это, да? Есть какая-то идея, что-то...
Что вы сегодня рассказали удивительное, что, может быть, это в рамках этого, что сердце к сердцу думать хорошо о человеке, да, вот вы другую историю рассказывали, думать о нем хорошо, он меняет свое отношение.
Да.
Может быть, вот этим подарком...
Это есть, да, это мы сказали.
Да?
Да, да.
Но это... все-таки молитва должна быть на первом месте.
Не, ну, возможно, здесь проблема не в молитве, то есть не в том, что есть какое-то постановление с небес, а есть какое-то плохое качество этого человека, и тем самым я должен его исправить вот этим подарком.
Но обо всем нужно молиться. Каждый перед каждым вдохом и выдохом что-то начинаешь.
Ну, может быть, имеется в виду. Вопрос действительно, да, может быть, имеется в виду, что это первое, то, что нужно сделать. Не обязательно самое важное, но самое первое. Да? Почему первое?
И вот, вот то, что вот вы сказали, Иаков так молился, да, в мире суда, перечислял все свои несчастья. Вот у меня возник вопрос, а за что ему такое было постановление?
Да, что? На самом деле это как бы его работа своя была, да, вот все это сделать, чтобы иначе он, мы сказали, что он должен, все должно было быть так, чтобы евреи вошли в Израиль, в Египет, чтобы сыновья Якова вошли в Египет, и там формируется еврейский народ. Там. Но чтобы они могли оттуда выйти, необходимо, чтобы была эта история с Йосефом, чтобы Йосеф оказался рабом братьев, и тогда египтяне рабы Йосефа, и тогда еврейский народ является хозяином египтян, а не рабами у египтян. Поэтому он может выйти, иначе он не смог бы выйти. Как мы это объясняли тогда. И в этом смысле, чтобы это произошло иначе, если вот не таким образом, то тогда Яков должен был бы спуститься туда в, как это, как приводит Раши, по-моему, в цепях его должны были спустить и прочее. И чтобы мы этого не делали, это сделали через Йосефа. То есть это должно было пройти, да, должно было произойти таким образом, было запланировано от Всевышним. И для него это не беда, это не как бы наказание для него, а это часть его работы, испытание для него.
Ну, вот вы сегодня рассказывали, что он перечислял, что вот за что мне это столько вот таких всю жизнь, да?
Да, да.
Вот я подумала, что это значит какой-то договор над ним, ну, значит, возможно, это просто было предназначение, как бы, ну, да. Не за что-то конкретное, а просто его роль. Вот нужно было вот все это пройти.
Ну да, да, вот, конечно, это наша работа. Иногда работа, она тяжелая. Когда человек делает работу, делает это, он прикладывает силы, тяжело, очень трудно, и это. И когда он уже делает и понимает результат, и видит результат, тогда ему приходит, как бы, ну, я знаю, осознание, удовлетворение или еще что-то.
Еще, ну, все интересно, потрясающе. Вот на таком примере вы рассказывали, что, ну-ка, ученый, допустим, думает о чем-то, и вот осеняет его, приходит открытие. И вдруг я что-то так подумала, ну, в принципе, может, не... все наши мысли, наверное...
Да, да, это что я хочу сказать, вот, да.
Да?
Да, конечно, многие, все... не, не все, есть многие, мы делаем простую вещь, перенести это сюда, да, а вот всякая, знаю, любая вещь, только она не называется пророчеством или Руах а-Кодеш, это называется как бы мыслями этого мира, это они тоже приходят от Всевышнего. Но они не называются Руах а-Кодеш. Руах а-Кодеш – это сообщение информации более высокого порядка, а не порядка нашего мира.
Ну, и еще такой тяжелый вопрос. Ну, что-то вот опять сегодня в связи с тем, что вы рассказывали. Вот Холокост, это получается мера суда была?
Да, конечно. Конечно. Причина этого, ну, у меня несколько лекций по этому. Ну,
рассказывали, интересно. Да.
Причина основная, это понятно, да, кто эта причина. Это, почему это, ну, причина она длинная, там все произошло в Германии и так далее, но основная причина это большевики.
Они теряли свою, да?
Это большевики, это их секция, которая уничтожила всех раввинов и всех иудаизмов. Кто это их секция? Еврейская секция, да, коммунистическая партия, большевистская партия. Это евреи, то есть те, которые сегодня вот выступают против религии в Израиле, это те же люди. И они там делали ужасные преступления. Они, в принципе, уничтожили иудаизм в России. Там же были как бы центр иудаизма в России, вот в всех этих, да, все это, все было уничтожено они. И им как бы Всевышний говорит, а вы уничтожаете это, тогда вы получите так же. Это основная причина. Ясно там, почему именно в Германии, потому что в Германии это началось давно, там уже и так далее, еще много разных вещей, но это как бы основная вещь. Иначе я так предполагаю, что если бы они этого не сделали бы, то Всевышний как бы перешел бы через это, не было бы Холокоста.
Ну что-то я тут не согласна. Раньше вы объясняли именно, что в Германии евреи стали терять свою идентичность.
Нет, правильно, правильно.
Ассимилировать,
да.
Это мне понятно.
Это все,
а
да.
Как это...
Но я так понимаю, что основная...
будет всех евреев,
да.
Что это за странное, одни евреи уничтожили других,
да.
А Всевышний берет и всех уничтожает.
Да, уничтожение еврейства, то есть евреи перестают быть, становятся как бы стадом таким, скажем так, в каком-то смысле, мясом. И тогда и происходит физическое уничтожение. Правильно мы скажем, почему на праведники там попали, дети и так далее. Но это отдельная тема, я разбираю все эти, почему, что и как это и так далее, да, там в лекциях. Но это как бы, это корень вещей. Ясно, что здесь много сторон и много причин, и вот все, что мы объясняли, это тоже правильно. Но основная причина Холокоста, корень этого, если бы не было бы вот этой секции большевизма в России, то и Холокост, может быть, не было бы как таково, были бы какие-то проблемы, чтобы это из-за того, что сделали там евреи Германии, евреи. Но были бы евреи, которые пришли из России, эти бы потерялись бы. Сейчас вот исчезли евреи, которые в России, многие, которые растворились и так далее, в Америке растворились. Но другие евреи, которые делают и продолжают и прочее, они уничтожили еврейство там, где это был как центр еврейства. То есть это было... Это было как бы план. Я так понимаю, что это основная причина. Да? И как бы ответ этим, да, вот большевикам, вот этим, которые сегодня тоже в Израиле.
Это, извините, не принимаю. Какой же это ответ? Ответ на зло сделать еще в миллион раз большее зло. Не таков наш Всевышний. Нет.
Нет, ну как бы... Как
то, что евреи отступили, что они отступали, боже мой, если начинают читать с пророков, любимых, Иеремия, Исаия, он все время Бог взывает.
Неправильно, правильно.
Если, и они все время отступали, и через каждого царя, там, через одного в Израиле, они начинали поклоняться этим идолам и все. Вот за это
правильно,
предупреждал,
правильно.
Что я вас рассею, все, и все, печи, там даже описаны печи, меня
все это правильно.
Поразило просто.
Но как форма, которая произошла, именно таким образом, это меда, мера против меры, то, что сделали большевики. На самом деле.
Я буду думать еще об этом, потому что столько всего вы раскрываете, в общем, нужно думать. Спасибо.
Это моя
идея. Здесь еще один вопрос, достаточно важный.
Да, да. Что победить? Да, чтобы победить.
Уважаемый Рав Захария, почему души и секты
возвращаются постоянно. Ну, по той самой причине, они, это их роль в мире, это Ереврав, который постоянно возвращается. Это они пришли из Египта, в еврейский народ. И у меня тоже вот про Ереврав там несколько лекций, я просто не могу сейчас это все объяснить, это длинная история. Надо понять, почему вообще они относятся к еврейскому народу, как они связаны. Они с нами связаны, мы не можем от них избавиться, и они от нас не уйдут. Они всегда будут вместе с нами, пока не придет вот, приход Машиха, и тогда они подчинятся нам. Это как тело и душа, и ноги. Мы говорим, у человека есть голова, тело и нижняя часть тела, ноги, скажем, да? Точно так же еврейский народ, у него есть как бы голова, ну, есть тело, это еврейский народ, и нижняя часть ноги, это вот эти эреврав. Они как бы не относятся к нему, потому что нижняя часть тела, она для следующих поколений предназначена. Это как бы не суть человека, а суть следующих, или следующее поколение, или следующее, имеет отношение к окружающему миру. Это внешняя сторона как бы этой действительности. Поэтому они в каком-то смысле относятся к еврейскому народу, что они являются его как бы нижней частью. С другой стороны, не относятся к нему, потому что они относятся вовсе к другим. Потому что как голова... Ноги высшего, они являются головой нищего. Поэтому еврейский народ, ноги еврейского народа, как бы нижняя часть сути еврейского народа, я не в физическом смысле имеется в виду, она является головой для народов мира. И это то, что мы видим, это наша связь с народами мира через них. Это те самые, которые захватывают власть в разных странах, И они те, которые как его самые, как захватывают власть, делают революции, делают все, это те же самые, они это. Еврейский народ, тот, который, он не имеет отношения к народам мира. Только через них. Они те, которые, да, вот это. И мы не можем от них отсоединиться, только что они должны быть подчинены нам. И так оно было, когда был храм. В результате Галута, это то, что нам сказано, и хвост вам будет головой. То есть нами править будет, тут нижняя часть, она будет главной, она будет править. То есть власть вот этих, то, что сегодня у нас происходит, и в Израиле тоже, что вот эти вот Эревраам, они те, которые находятся во главе, они имеют силу и власть и все прочее настоящее. И так оно и. А потом, когда оно придет, все перевернется, и тогда они подчинены. Они пришли в еврейский народ в результате чудес, которые были в Египте, делали, и они как бы загорелись этими чудесами и вошли. Так мы объясняем в одной из лекций, да, из Зора. Из-за этого они пришли. Теперь, и тогда они были подчинены еврейскому народу, потому что они видели чудеса. После разрушения второго храма мы вошли в мир, в эпоху природности, и нет чудес, нет духовности, мы ее не видим. Поэтому они отходят и начинают свою политику вести. Но когда придет Машиах и вернутся чудеса, тогда они будут подчинены еврейскому народу и присоединятся к нему снизу. И к ним будут присоединены также другие народы через них. Ну как-то так, я знаю. Надеюсь,
спасибо,
что...
спасибо большое, Роза Захария, потрясающая лекция. Тогда до следующей лекции, до следующего понедельника.
Спасибо.
Всего вам самого хорошего.